18 часов 4 минуты, вторник, май, день 13-й. Это «Факел Шоу». Ведет программу Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Шесть баллов пробки на дорогах Москвы. Вы чего сегодня все повыезжали? Вчера было 2 балла, сегодня, ну там 4 в это время, да?
Но постепенно возвращаемся с праздником.
А я думал, вы уже все смотались и замечательно себе отдыхаете, и мы можем спокойно ездить по дорогам. Да нет, смотри, между Волоколамкой и Ленинградкой внутренний МКАД стоит, внешний МКАД между Алтуфьевским шоссе и той же самой печально известной Ленинградкой тоже стоит огромная пробка, 7,5 километров практически. Сложная ситуация, опять же, между Мичуринским и Можайкой, традиционная пробка. Плохо на шоссе энтузиастов от трешки в область, 4-километровая пробка. Кстати, внутренняя трешка, нет, это внешняя трешка, вот здесь не очень хорошо видно. Смотрите, внешняя трешка, ну от чего там, от Велозаводской улицы или как угодно ее назовите, до как раз шоссе энтузиастов плохо очень. Плохо у нас между... Верхними Поля, вот знаешь, где Верхние Поля есть такая улица?
Нет.
И между Люблинкой, и даже дальше, чем Люблинка, до Каширского шоссе, это внутренний МКАД стоит пробкой, и внешний МКАД там тоже затруднение. Также сложная ситуация на въезде по Каширскому шоссе, перед МКАД стоит пробка в 4 километра. Ну вот примерно такая дорожная ситуация. Если что, пишите на +7 925 48 94 8, пишите в Твиттер, говорит МСК в одно слово, английскими буквами. Без всяких там больших, маленьких, все маленькими буквами, говорит МСК, впереди ставите собаку. Тогда мы по возможности это будем читать. Ольга читает Твиттер, я обычно читаю ваши СМС, просто потому что много мы делим между собой эту добычу. Как Рогозин запретит GPS в России? На айфонах навигация перестанет работать, говорит 88-й. Спрашивает почему-то именно меня, сейчас будем говорить об этом. Хочу в тюрьму в Сан-Марино, говорит 420-й. Ладно, хорошо, давайте, если хотите, вот Рогозин, ну кроме тюрьмы, да, вот есть Рогозин. Значит, Россия с 1 июня приостанавливает работу американских станций GPS на своей территории. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. И добавил, что Москва вводит запрет на использование своих ракетных двигателей, поставляемых в Соединенные Штаты, для запуска спутников военного назначения. Ну, вы поняли, да? То есть мы отказываемся потихонечку от GPS и потихонечку еще придушим США с их космической программой, в том числе военной.
Ну, смотри, Рогозин еще интересно сказал, что российские власти не будут продлевать эксплуатацию Международной космической станции после 2020 года, как того просит американская сторона.
В общем, надо подумать. Наш специалист уже был в эфире в предыдущей программе, так он сказал, что это якобы некие такие корректировки будут, полузапреты, если вот выражаться обывательским языком. Ничего такого страшного не произойдет, но точность, может быть, упадет у GPS, но в принципе работать система будет. Ну, насколько это пока неизвестно. Говорит, коснется это в первую очередь специалистов таких узкого профиля, каких-нибудь геодезистов, которым нужна точность до метра. Сейчас, насколько я знаю, GPS у нас были с разлетом в 5 метров. ГЛОНАСС был с разлетом в 20 метров, но обещали вот в этом году, что якобы будет опять сам ГЛОНАСС до метра разлет. Ну, не знаю, обещать обещали, а вот сделали или не сделали, это большой вопрос. Но, тем не менее, тема отказа постепенного от GPS так или иначе всплыла. Она появилась в повестке дня информационной. И давайте это обсуждать. Вы пользуетесь GPS-навигаторами или не пользуетесь? Вот у меня, например, iPhone. Так получилось, непатриотичный очень телефон. И в нем, естественно, GPS. Как-то придется, наверное, обходиться, если постепенно страна начнет отказываться.
Но есть же карты.
Да, и кто-то пользуется уже ГЛОНАСС. Кто-то пользуется или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий.
Да.
Я сам не пользуюсь навигаторами в России, только во время путешествий за рубежом нашей страны. По поводу того, что хотят ввести запрет на навигацию GPS на территории Российской Федерации, это фактически будет запрет, потому что разлет в 20 метров мало будет кому интересен.
Они я 20 думаю, обещают, я пока вот не видел.
Военными целями, потому что все боеголовки, все самолеты, они завязаны точно на цели указания, которые ориентируются по GPS, и в случае вооруженного этого конфликта, это будет большой очень довесок к тому, что их самолеты и в боеголовке долетят, а наши не смогут.
Наши не смогут. Если GPS не будет, будут ли работать Яндекс.Карты и Google Maps? Ну, я так понимаю, они работать-то будут. Вопрос точности. Вот сейчас стоит вопрос точности. Ну, возможно, Яндекс тот же самый, ну, Google-то вряд ли этим будет заниматься. Яндекс договорится с ГЛОНАССом и будет, ну, как-то сверяться по спутникам ГЛОНАССа, по их
навигационной системе. Это вообще технически возможно?
А почему нет? Ну, если они на GPS сверяются, почему они не могут постепенно перейти на ГЛОНАСС? Но это вопрос к Яндексу. И, кстати, насколько я знаю, мы ждем каких-то комментариев. Наши коллеги уже звонят в Яндекс, пытаются добиться ответа. Когда добьются, мы обязательно вам скажем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Иван.
Да, пожалуйста, Иван.
Вы знаете, я думаю, что вот эта тема с GPS, она коснется все-таки действительно более каких-то точных работ специализированных, таких как действительно на геодезии.
Ну, это, это сначала, а потом нам могут сказать, ну, например, с 1 июня говорят, чуть-чуть не такой точный будет GPS, а потом скажут, ну, вот с 1 августа вообще давайте откажемся. То есть
слушайте,
это
я такой же счастливый обладатель айфона, как и вы. Если вы ездите за рулем, то могли обратить внимание, что зачастую, когда ты едешь там по
дублеру, например.
По... Нет, показывает. Даже по основной она показывает, как будто ты едешь по дублеру.
Ну да, или наоборот.
То есть разлет-то есть, и он не 5 метров.
Не 5 метров, вы говорите. Ну вот, меня уверял в том, что именно 5 метров разлет Юрий Будкин. Я привык верить, потому что Юрий у нас очень тонко как-то относится к цифрам, очень щепетильно.
Ну, кстати, вот по поводу сравнения GPS и ГЛОНАСС, вот я вычитала в интернете, что, например, ГЛОНАСС, немножечко разлет идет сигнала, когда рельеф местности не может спутник прочитать, а GPS, например, начинает путать координаты, когда попадает, не знаю, в какой-то шторм или вот какой-то, ну, не то чтобы катаклизм, а вообще, когда меняются климатические и атмосферные условия. Да, GPS тоже немножечко путает координаты.
Не знаю, вот этого не замечал. Ориентироваться будем по ГЛОНАССу. На нем с севера мох растет, говорит 38-й. Смешно. Нам на авто навешали GPS-маяки. Теперь они не будут работать. Ура, говорит Максюлька. А мне все равно, пусть отключают. Нет ни айфона, ни навигатора. Пользуюсь картой «Дорога домой». Это пишет 60-й. Что это за карта «Дорога домой»?
Автопилот.
«Дорога домой». Ну, кстати, это интересно. Может быть, у нас на улицах Москвы поменьше будет всяких людей, которые вообще не умеют ездить и не знают, куда им ехать. Ты знаешь, они смотрят все время только в навигатор.
Но, с другой стороны, вот навигатор, мы настолько уже привыкли к навигаторам вообще, к самим устройствам, к телефонам, да, что без них вот практически невозможно уже для некоторых передвигаться по городу.
Это странно. Это странно, потому что, честно скажу, первое время, когда сел за руль, да, пользовался навигатором. Потом подумал, зачем он мне нужен, надо все запоминать. И ты знаешь, намного удобнее. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я вот по поводу навигации не понял совсем до конца. Ведь все наши навигаторы, они функционируют через спутник. Как можно запретить действие спутника на территорию нашей страны? Если наш навигатор, он входит в взаимодействие со спутником и определяет наше местоположение, то никаких станций здесь не нужно. Может быть, станции нужны для какой-нибудь ориентации самолетов, кораблей, но для бытовых навигаторов, скорее всего, это никак не коснется.
Я попробую предположить, как не специалист. Смотрите, есть спутник, но вряд ли... Ну, давайте я подумаю, если что, меня прям специалисты сразу исправят. Но спутник посылает сигналы сначала не на ваш телефон, а на вышки, которые существуют. Правильно? Ну, как это примерно с телефоном и есть. Насколько я это понимаю, может быть, я вру абсолютно сейчас, поправьте меня. А потом он уже рассылается, этот сигнал, или нет? Или по-другому
это
все сделано?
Ну, вот я предполагаю, что именно так. Потому что по-другому?
Потому что так устроена сотовая связь.
Спутник посылает сигнал прямо в телефон, я очень сомневаюсь.
Телефон-то называется, ну, сотовый, а не спутниковый. То есть были спутниковые телефоны когда-то, такие трубы, дуры такие, здоровые. Но, в принципе, они, наверное, сейчас и существуют, но они немного по-другому устроены, насколько я знаю. Если я не прав, поправьте меня, специалисты нужны. Стараясь насолить американцам, как обычно, сядем в лужу сами, говорит 79-й. Почему? Да, пожалуйста.
Кстати, по поводу айфонов. Милитарист сообщает, что во всех айфон, начиная с 4S, оборудованы и GPS, и ГЛОНАСС.
У меня 4. Мне не повезло, ребята, мне придется покупать новый телефон. Айфон понимает ГЛОНАСС, не страшно, но потом ведь могут ограничить и ГЛОНАСС для граждан, как это бывает у нас. Ну, это навряд ли 98-й, но тем не менее, давайте как предположение это оставим. Корректирующие станции на Земле находятся, которые уточняют местоположение. Вот, об этом в предыдущей программе говорилось, говорит 48-й. Они находятся на Земле, и вот их как раз будут как-то урезать по функционалу. То есть это вполне возможно.
Вот один из наших слушателей подписывается, Светогор, пишет сообщение на «Говорит МСК». Наш твиттер пишет, что на служебную машину установили ГЛОНАСС и пришли к выводу, что надежнее пользоваться именно ГЛОНАССом, а не GPS.
Специалист сказал, что вообще запретить GPS нельзя. Сигнал со спутника запретить нельзя. нельзя, говорит 420-й. Возможно.
Но можно запретить прием, правильно?
Можно его... Трудно мне судить. Давайте специалистов будем призывать, просто чтобы мы здесь глупостями не занимались. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей,
да.
Москва.
Да, Сергей.
Смотрите, первый момент по поводу ГЛОНАСС. На самом деле есть два проекта. Один, который рассчитан на оборонную отрасль и промышленность. Это ГЛОНАСС-К и гражданский проект ГЛОНАСС-М, который функционирует, насколько мне известно, просто как система спутниковой ретрансляции с помощью спутников GPS. Ну, угу. Наверное, понятно, о чем я говорю, угу. Что я имею в виду. А второй момент. Не надо забывать, что практически любое сотовое устройство в настоящее время может скорректировать позиционирование с помощью вот этих как раз сотовых вышек, о которых вы сказали, сотовых вышек и ретрансляторов, которые дают там разлет меньше метра в настоящий момент. То есть Яндекс.Карт, как раз, насколько я понимаю, именно... Этим и...
От этого и пляшу. То есть на нас вообще никак может не сказаться. Я рыбак и постоянно пользуюсь GPS для забивания точек, для постановки лодок, зимой лунок на водной глади, льду, где не может быть ориентиров для глаза. У меня для этого специальный дорогой навигатор с точностью 3 метра. Теперь, получается, я выбросил деньги на ветер, что ли? Это говорит 38-й. Будем разбираться, 38-й. Нет, GPS на устройство идет прямо со спутника. Так угу. утверждает 63-й. Яндекс GPS не связан. Связано само мобильное устройство. С ГЛОНАСС уже появилось много всего. Это говорит 36-й. iPhone поддерживает ГЛОНАСС, повторяет для нас 13-й. Это только в Москве и Питере будут проблемы, а в провинциях GPS и ГЛОНАСС не нужны никому вообще. Это говорит 59-й. Ну, давайте мы сейчас попробуем. Давайте я отобью звонки. Простите, пожалуйста, друзья. Позвоните человеку, который на ГЛОНАССе уже давно сидит, пользуется ГЛОНАСС, все у вас в порядке. 7373948. Вот вы на ГЛОНАСС, правильно я понимаю? Нет, вы не на ГЛОНАСС. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, Москва.
Да, Михаил.
У нас служебные машины были на ГЛОНАССе.
Ну
вот. Можно я объясню вообще принцип действия спутников, а то глубокое заблуждение вводит.
Давайте, чтобы мы не...
Спутники просто посылают свое местоположение в космосе. Вот, ну, грубо говоря, очень грубо говоря. То есть они посылают свое местоположение, на основе этих данных телефон просто рассчитывает свое местоположение. И все, никто ни с кем за связь не вступает. Угу. То есть они посылают сигнал, где они находятся, и телефон рассчитывает свое местоположение.
А телефон рассчитывает напрямую, прям со спутника на него сигнал идет? Или все-таки нужны какие-то на Земле вышки?
Ну, напрямую, да. Вот эти коммуникационные станции, они как бы, я даже не знаю, как получше объяснить, они корректируют именно сам сигнал со спутника, когда он там отклоняется с орбиты и так далее. Вот, но... В общем, не ухудшит эту работу. Ну, ухудшит, но не намного.
Не намного, вы говорите. Да, спасибо большое. Речь шла об 11 станциях. Как вы представляете, что с 11 станций раздают сигнал на всю страну? Прям со спутника сигнал идет, говорит 55-й. Возможно, я просто предполагаю. Спрашиваю даже, больше вам скажу. Морсгортранс работает на ГЛОНАСС. Не жалуемся, говорит 91-й. Как грибы искать-то будем, говорит Кукуй. Да что все заныли-то сразу? Родина сказал, надо, комсомол ответил, есть. Это говорит 12-й. Можно запретить модули GPS в устройствах, а потом сажать за ввозные аппараты. Ну, просто запретите все, не продавать у нас, например, устройства, в которых есть... модуль GPS. С другой стороны, человек поехал, например, в США, пускай скажем, и купил там телефон, в котором есть модуль GPS. Он не может въехать, если он для себя купил, то есть не контрабандно привез там ящиками эти айфоны, а себе сам купил, что его тоже наказывать. Хотя надо быть, наверное, дураком в определенный момент, если GPS у нас будет работать с какими-то сбоями и не так, как раньше, вообще покупать этот телефон. Американцы давно запретили ставить аналогичные станции ГЛОНАССа на территории США, говорит 13-й.
А как же у них тогда работают навигаторы, получается?
ГЛОНАССа.
ГЛОНАСС, все, поняла.
А был такой разговор, 13-й или нет? GPS можно выключить, лишь уничтожив спутники. Выключат корректировочные вышки, и все. Точность будет чуть хуже, не более того, говорит 77-й. То есть чуть-чуть хуже, но не более того. А насколько чуть-чуть? Вот насколько. А для спорта как устройство заменить? Бегуны и триатлеты против. Это говорит 34-й. Типографии напечатают карты местности. Это предполагает 21-й. Но не все так плохо. 21-й. Подключайте скорее ГЛОНАСС. АТАС. Это пишет Шмель. Ну, понятно. Это, видимо, рифма. 7373948. Телефон прямого эфира. По-прежнему нужен человек, который на ГЛОНАССе. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, вот я, в частности, занимаюсь мониторингом, как бы, и в том числе геодезическим, и, как бы, имели опыт работы с GPS-мониторингом. А на самом деле, по поводу точности, в принципе, даже вот GPS-система сейчас позволяет до первых сантиметров, на самом деле, да, как бы, получать точность. И вот эти вышки, они вообще расположены по всему миру, они, вот все правильно предыдущий сказал, они как раз корректируют положение спутников. То есть, это, на самом деле, приведет к ухудшению работы вообще, наверное, целиком GPS-а.
Целиком GPS. Вопрос только насколько. Да, спасибо. Смысл станции. Ее положение на Земле точно известно, и она корректирует положение спутника. Это говорит 37-й. Ну, если, да, спутник немного отклонился куда-то, я правильно понимаю, 37-й, тогда станция уже какую-то корректировку посылает, да? Они отключат нам башни баллистической защиты, Масаракш, вот эта станция, Стругацкий, в ужасе. Пишет 10-й.
Какие-то дебри нас заводят,
да. Ну да, 7373948, телефон прямого эфира. Нет, конкретно, вот я сейчас хочу услышать человека, чтобы он позвонил и рассказал. Вот он пользовался ГЛОНАСС, он пользовался GPS. Что лучше, и есть ли вариант не пользоваться GPS вообще? Вдруг сегодня так слегка корректирующие станции там как-то подзакрыли, скорректировали. Условно говоря, завтра еще что-нибудь придумают. Послезавтра, например, телефоны запретят с GPS какими-то модулями продавать. Вот что тогда?
Ну вот смотри, кстати, интересно, сейчас срочное сообщение подает на РИА Новости. Заявление Рогозина. Россия готова к равноправному сотрудничеству с США по ГЛОНАССу.
Ну вы понимаете, о чем идет речь, да? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, меня зовут. К сожалению, в машине еду, в пробке толкаюсь.
Да,
пожалуйста. Я хочу сказать, что система GPS является основными для воздушной навигации.
Вот, а для нашей воздушной навигации вы имеете в виду какой?
Самолеты? Для гражданских воздушных судов.
А военные самолеты у нас как ориентируются?
Военные, к сожалению, не знаю, не могу сказать.
Не можете сказать. Гражданские самолеты, они ориентируются по GPS. И с этим могут возникнуть проблемы. Потому что ему нужно зайти на глиссаду и так далее. Ему нужно найти, куда прилететь. И точность, наверное, там важна. Вот давайте спросим здесь. Конкретно нам говорят, проблемы могут возникнуть у пилотов. Есть у нас пилоты самолетов. 7373948. Могут ли возникнуть проблемы, если, например, GPS будет не таким точным, как сейчас? Пилоты самолетов. Кто конкретно? На Боингах вы летаете, может быть, на Аэрбасах.
Ну и вообще тогда, как получается, работает система автопилота? Да? И как она работала до появления GPS?
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Значит, первое по поводу спутников.
Да.
Спутники вообще передают сигналы точного времени. Значит, второй момент – это орбиты спутников. Орбиты спутников, их действительно, как бы в каждом телефоне они вычисляются. Но вот эти вот наземные станции, информация с них идет о корректировке. Не то, что спутник как бы включает двигатели там, и тогда они выходят на орбиту, а просто корректировка информации о реальной орбите спутника. Вот. Значит, сигналы точного времени, которые передаются, они используются, прежде всего в импортном оборудовании. Значит, в оборудовании гражданского назначения точность их, может достигать 20 метров.
Так.
Потому что, да, вы будете стоять на одном месте и просто смотреть на положение своего телефона. Вы видите, что через какое-то время, вы якобы переместились в другое место.
Угу.
Значит, проблемы, при, ухудшении корректировки будут, естественно, с доставкой крылатых ракет на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации, а также для всего импортного оборудования, которое применяется с целью определения местоположения.
Да, спасибо большое. Да, не нужно нам ничего. Как говорят в армии, если военный достал карту, значит, будет спрашивать дорогу, говорит 35-й. А вообще, самолеты, ракеты и до GPS летали, садились. Гироскопные системы были и есть, говорит 37-й. Я понимаю, в принципе, что они до этого летали и садились, но сейчас самолеты другие, наверное. 7373948, нам по-прежнему нужны пилоты. Пилоты у нас есть или нет? Люди, которые летают на самолетах. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
А вы пилот?
Я являюсь тем самым представителем пилотов, которого вы спрашиваете.
Да, пожалуйста. Вы на чем летаете?
Как раз на Боингах.
На Боинге, а какой? 737?
Да, 737, не принципиально. Все самолеты однотипные, они конструктивно очень схожи. Значит, для информации сообщу следующее, что основная причина, основная систем навигации инерциально является. То есть там существует и гироскоп инерциальный, и спутниковая навигация нужна только для корректировки. Ранее как спутников не существовало, там корректировка навигации была, происходила по наземным станциям.
То есть проблем возникнуть в принципе не должно, если вдруг вот GPS будет не настолько точным, как сейчас?
Нет, совершенно проблем таких больших глобальных не возникнет. Более того, сейчас еще много самолетов летает, которые не оборудованы GPS, летают по стареньке.
Например, это тушки или что?
Не-не-не, те же самые Боинги ранних версий, которые, которые летают по, как там сказали, по гироскопу.
По гироскопу. Спасибо огромное. Человек сам летает на Боинге 737, говорит, что для нас это не проблема.
То есть я правильно понимаю, что самолет, да, там стоит какой-то передатчик в самолете, он взаимодействует с вышками, и как бы посредник в виде спутника просто не нужен.
Гироскоп, знаешь, что такое?
Нет.
Ну, эффект гироскопа. Как тебе объяснить? Вот возьми колесо, раскрути его и попробуй повернуть. Вот, и эффект гироскопа, оно держится, используется, видимо, как-то. Я, честно, не знаю, как это на самолетах устроено, но, тем не менее, нам объясняют и становится понятно, что для пилотов это не проблема. Как современных самолетов, так и более ранних версий. Говорит, да нет, мы сядем, и есть вышки специальные, которые нас корректируют. Не проблема. А вдруг станет неточной доставка пиццы, голод начнется, это говорит Шмель. Да, смешно. Как проводить геодезические съемки? ГЛОНАСС-то наш, а почти... все тахиометры и прочее оборудование геодезическое иностранное. Очень все дорого стоит. Вот о чем говорит 48-й. То есть, ладно, нам сказали, переходим на ГЛОНАСС. В определенный момент переходим. Люди говорят, слушайте, а мы тут накупили оборудование дорогостоящего. Это не то, чтобы iPhone за 20 тысяч. Это очень дорогое оборудование. Что нам с ним делать? Выкинуть его? Или что, перепрофилировать? Есть такая возможность? Переделать? Вряд ли. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я Юрий, я пилот Боинга 747, да. Коллега вот предыдущий на 737-го.
Да.
Говорил, да, я тоже на 737 летал. Дело в том, что расстояния небольшие и, так сказать, шифт, который набегает за 3-4 часа полета, небольшой. При полете, например, на Дальний Восток, в Петропавловск, в Анадырь, при отсутствии GPS-апдейта, GPS-коррекции, огромнейшие проблемы. 4-6 миль набегает шифт. К сожалению,
то есть вы можете отклониться от курса на 4-6 миль, правильно?
Да, да, да. 4-6 миль — это 7, ну, и 11 километров примерно.
Ну да, да, понятно.
Это страшно, это огромное. И при соответствии, если нет погоды, зайти на посадку очень проблематично, потому что приводные радиостанции, приемники наши, и, которые на земле и на Боинге стоят, ну, они не совсем совместимы, показания погрешности огромнейшие.
Огромнейшие, вы говорите.
Просто огромнейшие. Угроза безопасности полетов будет огромнейшая.
Ольге вопрос есть.
Да, вот скажите, вот технически это вообще возможно поменять вот эту вот систему GPS, да, навигации в самолетах на ГЛОНАСС и достаточно быстро это сделать? Или это достаточно проблематично?
Конечно, абсолютно проблематично.
Почему?
Потому что любое изменение, один шурупчик завернуть, это только с разрешения авиакомпании, согласование, время, деньги.
Ну и, наверное, понятно. Производители тоже могут какие-то претензии предъявить. Вдруг потом что-то... Спасибо вам огромное. Если вдруг что-то произойдет с самолетом, они скажут, ну вы же что-то меняли, за это вы упали. До свидания. То есть может такое произойти. Смотри, если ты летишь на 737-м, он летает недалеко. Как говорят, ну сколько там, давайте я предположу, ну 2500 километров, 3000 километров ты летишь. Более или менее нормально, отклонение невеликое. Но если ты летишь на 747-м и ты летишь, например, во Владивосток, то ты можешь отклониться от курса где-то на
7 километров.
7-11 километров. И тогда уже возникают проблемы.
Нет, подожди, но с другой стороны, тебя же отслеживает диспетчер, и он может тебя скорректировать.
Ну, наверное, но он тебя как отслеживает? Я тоже не знаю. Может быть, нам диспетчеры позвонят и объяснят, как они отслеживают, какими
системами
они пользуются.
Вот, например, что происходит? Вот летит самолет и отклоняется от курса. Вот как его ловить и как его приводить обратно в аэропорт?
Да даже не в этом дело. Как это тебе объяснят легко? Как это действует? Как вы видите, что самолет отклонился от курса? И опять же, как это
за
устроено?
За счет чего?
За счет чего? Может быть, GPS этим и заведует. 7373948, телефон прямого эфира. Тогда нужны уже диспетчеры. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, добрый день, Андрей. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Если позволите, я сразу поясню и по спутниковой системе, и по приводу самолетов на аэродром.
Пожалуйста.
Значит, спутниковая система работает следующим принципом. Определяет местоположение потребитель, пусть будет мобильный телефон, там, неважно, навигатор в машине, по трем сигналам, по трем спутникам, понимаете, да? Для того, чтобы было неоднозначность измерений.
Так.
Для того, чтобы была корректировка точности твоего определения, как раз служат эти наземные корректирующие станции, о которых, собственно говоря, весь сыр и бор идет. То есть, поскольку были названы такие цифры, как, я их не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, просто вот принимаю на веру, что у них точность метр, а у нас там порядка, ну пусть даже 5 метров, да, а у нас точность порядка 20 метров, то это говорит о том, что технологически наша система, приемники именно сами, ну, отстают, мягко говоря, там, ну, лет на 5-6.
Ну, вот может быть, вот. Недоразвились, можно так сказать.
Нет, это чисто технологии, это мы где-то упустили, плюс, если говорить о чистой навигации, да, если говорить о советских навигационных системах, не спутниковых, а есть же наземные станции навигации, большие достаточно, которые существовали до появления спутников, они тоже такую же ошибку выдавали по отношению к американским системам. Я сейчас не буду углубляться в это, потому что это, как бы, наверное, не всем интересно. Так вот, закрытие корректирующих станций означает только одно, что ошибка корректировки на Земле потребителей, опять же, неважно, что это телефон там или навигатор в машине, вот будет теперь, как бы, условно говоря, на уровне ГЛОНАСС.
На уровне ГЛОНАСС. Они сравняются. Ну да, да, да. Вот об этом мы и говорили. Спасибо огромное. У нас просто нет абсолютно времени уже. Надо уходить на новости. Я подумал, а как у нас летает? Про Боинги мы говорили. А сухой суперджет у нас как летает? Наш самолет. Сухой. Он на ГЛОНАСС летает или на GPS?
На ГЛОНАСС.
А, точно? Я вот, честно говоря, не знаю. Сейчас новости, после этого продолжим.
Фото.
GPS в самолете не нужен. Из люка высунулся, посмотрел вниз и полетел куда надо. Это говорит 420-й. Такое ощущение, что 420-й летал только на Ан-2, кукурузник. Так, в принципе, наверное, там можно такое вытворять. Я под даже дулом не сяду в сухой суперджет. Забыли, как он разбился с потенциальными клиентами в Индонезии.
2 года назад.
59-й, рассказываю, летал на Суперджет 100, отличный самолет, никаких проблем не было. Вот вообще никаких проблем, больше понравился, чем Боинг. Не знаю, вот может быть это мое такое впечатление, но честно скажу, отличный самолет, никаких проблем. Летал из Анапы в Москву. Вот вообще непонятно, как самолеты летают, говорит Тедыч. Ну да, это... Сложный вопрос. На керосине 48-й как будто бы отвечает. Кому будет в итоге хуже от падения точности GPS, русским или США? Опять бьем своих, чтобы чужие боялись. В некотором плане да, но это может подстегнуть нас к развитию того же, той же самой системы ГЛОНАСС. Да, 98-й? Ребята, подводные лодки хотят на гироскопах, ходят
да.
на гироскопах без всякого вообще GPS, это говорит 50-й. Пятый. Летал на Суперджете 30 раз. Отличный самолет, пишет 79. Слушай, зря боятся наши слушатели. Но давайте мы от GPS пока отойдем. А тем более идут вот такие новости, более-менее успокаивающие. Говорят, что никаких проблем возникнуть не должно. Вот Антон Кравченко в новостях читал и говорил об этом. Но следующая новость от Рогозина, она не менее интересна, на мой взгляд. Рогозин заявил, что российские власти не будут продлевать эксплуатацию Международной космической станции после 2020 года, как того просит американская сторона.
Вообще, ну, то есть понятно, американская сторона просит, чтобы после 2020 года МКС продолжала работать. Но Рогозин говорит о том, что мы будем направлять свои ресурсы на реализацию, ну, альтернативных проектов. Других проектов.
А что за альтернативные проекты?
Но об этом он не говорит.
То есть что, наши хотят построить свою космическую станцию? Или что? Утопили мир, перешли все к МКС, а теперь хотят построить свою? Или как это происходит?
Ну вот смотри, в свое время Поповкин, когда еще возглавлял Роскосмос, он говорил о том, что в России создаются новые блоки для МКС, но они настолько в автономном режиме могут работать, что можно вообще отказаться от использования МКС и развивать вот эти вот дополнительные блоки. То есть это будет наша российская станция.
Ого! Правильно, чего толку от нее, говорит 48-й. И этот вопрос мы адресуем нашим специалистам-слушателям, которые разбираются. Может быть, космонавты, может быть, люди, которые задействованы так или иначе в этой сфере, в сфере космоса, освоения. А МКС зачем?
Ну, и, кстати...
МКС, вот подожди, я просто хочу спросить, чтобы люди поняли, Что там делают на МКС? Что это нам дает участие в этой международной космической программе? Зачем нам это нужно? Давай.
Кстати, по поводу международной космической программы, вот сейчас я посмотрела в интернете, в 2011 году китайцы запустили тоже вот такой экспериментальный проект, да, экспериментальной космической лаборатории, называется она Тингун-1. То есть в этом отношении мы можем отказаться от сотрудничества с США и пойти навстречу Китаю и заниматься совместными разработками.
Вот, Рогозин, это припекло за неудобный авиарейс, это говорит 57. Седьмой. Ну, наверное, да, смешно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Я выпускаю кафедру ракетных двигателей. И, в общем-то, несмотря на то, что закончил кафедру достаточно давно и давно защитил диссертацию, но в этой теме достаточно нормально разбираюсь.
Так, пожалуйста.
То, что станция, она и была наша, и есть наша, и как она 30 лет назад запускалась с помощью ракеты-носителя 8К-82УК, так она и сейчас запускается с помощью того же самого носителя. И собирается по данному принципу. Вот. Поэтому говорить о каком-то прорыве технологическом или наоборот застое при отказе от эксплуатации существующей станции абсолютно беспочвенно.
Просто а чем ее заменить? Вообще зачем нужна сама станция?
Сама станция нужна для того, что при ее создании напрягается вся промышленность, в хорошем смысле этого слова, весь технологический, научный потенциал, и станция – это, по сути, острие даже не иглы, а пирамиды, квинтэссенция технического прогресса.
Технического прогресса. И плюс, наверное, вот насколько я знаю, там люди проводят эксперименты, сами космонавты.
Эти эксперименты, они, прямо скажем, сомнительной практической ценности. И другое дело, что есть надежда на то, что будут построены земные заводы для производства сверхчистых материалов, ну, например, для полупроводников, чтобы не шумели вообще компьютеры, в смысле, работали очень быстро. Но дело в том, что... Да-да, слушаю.
Но вы как человек, который разбирается, объясните, пожалуйста, как вообще управляется МКС? Если я не ошибаюсь, то она, МКС, управляется из двух центров. Из российского, из Королева, и из американского, Хьюстон, естественно. И если русские, то есть если мы отказываем американцам в сотрудничестве, то есть получается, американцы будут недополучать какую-то информацию, и в принципе станет достаточно бессмысленным их существование на МКС.
Но существование хоть американцев, хоть бы других космонавтов, включая российских, на МКС, это скорее акт глобализации человечества в рамках какой-то общей объединяющей идеи, стоящей больше культурно-политически, нежели технически.
Ну, то есть, получается, из ваших слов мы можем спокойно отказаться от МКС и развивать какие-то свои проекты, и нам, в принципе, сотрудничество в США не обязательно продолжать сотрудничество.
Как таковой, МКС – это еще лет 30 назад отработанный совершенно материал. Был серьезный технологический прорыв – это система «Энергия Буран». Угу. Кстати, вот сейчас проезжаю я мимо КБ «Химаш» в городе Королев. Вот. Но этот прорыв, он реализовался в очень неудачное для страны время. Это, грубо говоря, конец 80-х годов. Но опять, это была тема количественно новая, а не качественно новая. И что сейчас будет в этой отрасли? Если будут лишние деньги, то что-нибудь новое, относительно новое, сварганят. Потому что и мы, и американцы по отдельности, грубо говоря, к 85-му году, смогли достаточно спокойно реализовать марсианскую программу.
Но не сделали этого. Да, спасибо, спасибо.
Ну, обратите, а кому это надо?
Да, спасибо огромное. Вот, кстати, по поводу Марса, вот отличный человек рассказал, смотри, как я понимаю, диссертацию ищал и все. Спасибо огромное, основательно. Но ставится под вопрос сама надобность практическая той самой станции МКС, Международной космической станции. Скорее, говорит, культурная есть ценность в этом, что люди объединяются вокруг общей идеи освоения космоса и так далее. А смысла никакого нет. Вспоминал человек Буран, но, по сути, я так понимаю, это разговор о пилотируемых полетах. Может быть, вот в этом видят развитие космоса в ближайшие какие-то годы и Рогозин, и же с ним. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей. Да. Дело в том, что вот правильно человек заметил предыдущий о том, что ценность станции еще в выращивании полупроводниковых материалов. В условиях невесомости они растут в 5 раз быстрее, чем на Земле. Ну, развиваются такие так. И, соответственно, это... ну, килограммовый кусок полупроводника чистого материала, это обеспечивает там работы 3 крупных завода. Еще ценность в чем? На самом станции. Поэтому для американцев, я думаю, что для них это существенно. Санкция корректная.
Пропадает звук у вас. Но спасибо огромное. То есть выращивание полупроводников уникальных. В космосе, в невесомости, это гораздо более простая задача и быстрая, чем если это делать на Земле.
Ну, это понятно, но с другой стороны, что нам будет мешать выращивать те же самые полупроводники, если мы построим альтернативную свою станцию?
На МКС провести референдум и присоединить станцию к России. Оба, пишет Кукуй. Ну да, понятно. Эффект Джанибекова. Гляньте в Ютьюбе, это говорит Фроги. Давайте, может быть, не на Ютьюбе, а где-нибудь мы это просмотрим. Где? В Википедии, например. Эффект Джанибекова предлагает нам посмотреть Фроги. 7373948. Я по-прежнему обращаюсь к специалистам, к людям, которые могут объяснить, какая альтернатива существует Международной космической станции. Нужно ли создавать подобную космическую станцию, только совершенно прямо свою, да, родную, плоть от плоти. Или смысла уже в этом абсолютно нет. Можно было и на Мире все это закончить. Сейчас нужны другие космические программы абсолютно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей, Звездный городок, по поводу...
Пожалуйста, Сергей.
МКС.
Да.
Значит, хочу сказать, что помимо полупроводников существует еще космический туризм, экологический мониторинг, очень много программ биологического спектра. И все эти эксперименты, они работают, работали и на Мире, очень много их часть, работают на МКС. Плюс к этому, значит, речь идет о том, что вся станция МКС, оборудование, то есть задачи всей энергоснабжения станции, вода, электрооборудование, запитка всего идет с функционального грузового блока, который принадлежит Российской Федерации в честь МКС. И держит, грубо говоря, всю эту станцию на себе.
Ну, то есть, простым языком, если говорить, если вдруг Россия отказывается от участия в этом проекте, проекта уже нет, все, его можно топить.
Да, проекта совершенно нет. Альтернативные варианты возможны, в том числе, как бы, длительного сотрудничества, потому что, ну, тот же космический туризм приносит достаточно серьезные деньги.
Послушайте, вот. А вот вопрос. Сейчас 2014 год, а Рогозин говорит, мы в 2020-м вот откажемся, там нам надо будет, а потом мы откажемся. Могут за это время, например, в США как-то обмозговать этот вопрос и, например, какие-то свои блоки к МКС присоединить?
Ну, я думаю, что вряд ли, потому что ведь, проектировалась станция по формату и развитие идет именно с учетом тех модулей, которые поставляла Россия, которые делает Европейское космическое агентство, там, грузовые корабли. То есть все это спроектировано технологически, все нагрузки, все очень сильно завязано на
нас. Да, спасибо огромное. А могу ли я... Спасибо вам. Человек тоже из Королева. Вот везет нам, да, что есть такой городок поблизости. Ты знаешь, возник вопрос, а может ли это быть, скорее, такой политической игрой со стороны Рогозина? То есть он щелкнул по носу США, он говорит, ах, вы такие крутые, вы тут вводите санкции. Ребят, ну давайте тогда МКС на себе прийти. Давайте, вперед. Вы же космическая супердержава. Что вы там можете в плане космоса?
Нет, ну, мне кажется, это будет достаточно...
А почему нет? Наши слушатели сразу об этом говорили.
Это понятно, щелчок по носу. Но, с другой стороны, в МКС вложены такие деньжищи, вот я не побоюсь этого слова, что вот просто взять и отправить их на ветер только ради того, чтобы щелкнуть по носу США, мне кажется, это как-то
так,
достаточно...
Так, нет, подожди, может быть, это намек? Это легкий намек? Это...
Да, и какой-то...
Это лишь разговор.
Тогда мне непонятно, какой сигнал пытается Рогозин передать американцам, и как американцы должны отреагировать на его слова.
Подожди, это предположение. А так они должны отреагировать. А, ребята, слушайте, нам тут сейчас космическую программу всю запорят. Может, мы все-таки не будем так уж сильно давить на Россию? Ну, вот такая реакция может у них быть. Ладно, ребят, чего вы горячитесь?
Нет, с другой стороны, не будем наивными. Вот если космические программы есть и в России, и в Японии, и в Китае, сложно предполагать, что в Америке их нет альтернативных
каких-то
проектов.
Есть, но, к сожалению, отправляют астронавтов и космонавтов именно на наших ракетах. Ну вот как-то так, понимаешь? И об этом говорили все, как только заговорила США, Соединенные Штаты Америки заговорили о санкциях в отношении России. Люди, эксперты начали говорить: ребята, у них же космос от нас зависит, что они там собираются, какие санкции
вводить? Нет, это понятно, но может быть им просто дешевле и выгоднее отправлять американских космонавтов на наших ракетах, нежели построить в космос.
И куда? Стой, куда-нибудь. МКС — это черная дыра, на создание и эксплуатацию которой потрачено 150 миллиардов долларов, так пишет 16-й. Даже наш Буран круче шаттла, вот и пусть летают на метлах, это говорит 60-й. Да, кстати, свернули же программу шаттлов США, свернули. Что еще? Гудошников записался на проект Марс-500 в одну сторону. Да меня не возьмут, 88-й. Мы же Луну к 2030-му собрались колонизировать. Тут либо одно из двух. Одно или другое, это говорит 20-й. Может, лучше газ в Подмосковье привезти? Какой космос? Я на улице в туалет хожу на даче. Говорит 88-й. Другой, 488-й. Твиттер Суркова, значит, цитирует нам: первый, станции GPS прикрыть, а базу НАТО в Ульяновске оставить. Где логика? Это твиттер Сурковый или это тот твиттер, это... который называется Сурков Раша?
Сурков Раша, да, это такой Степ. Фейковый персонаж. Кстати, смотри, интересное сообщение нам говорит МСК «Закат» присылает. Уже сейчас делают чистейший инсулин на орбите, у которого КПД в разы сильнее земного. Значит, можно свою космоферму лекарств сделать.
Какой космос? А, это продолжает 88-й, что он все ходит... Слушайте, да купите унитаз кто-нибудь 88-го, в конце концов. Проведите ему какую-то канализацию. Что человек мучается? Вы о ракетах, а он на улице, понимаете? Доброго вечера. В московском планетарии фильм какого-то человека... Сраного НАСА, простите, показывают. Только из-за этого надо свою станцию, это говорит 57-й. Какая БЛ точка затопила станцию МИР? Пишет 40-й. Никому не надо ваш космос, пишет 4-й, и ваш через... еще с мягким знаком. Ну, чтобы прикрепить американцам свои блоки к МКС, им надо двигатели купить у нас, а мы их уже не продаем. Это, кстати,
нет,
правда,
стоп,
потому что,
кстати,
смотри.
По поводу ракетных двигателей, Москва вводит запрет на использование ракетных двигателей в случае запуска военных спутников.
Не-не-не, смотри. Запрет на использование своих ракетных двигателей, поставляемых в Соединенные Штаты, для запуска спутников военного
именно
назначения.
Именно военного назначения.
Ну, а что мешает завтра сказать: ребята, и другие спутники не будем поставлять?
Но мы же этого не говорим.
Это наши санкции. Ты разве не понимаешь? У меня есть такое ощущение, может быть, я не прав, но это наш ответ. Это вот это наши санкции. По-моему, нет, а по-моему, да. Не знаю, давайте подумаем. В космос могут не только лишь все, мало кто может это. Это говорит 79-й, цитируя Кличко, я понимаю. Как не возьмут на Марс, а мы проголосуем, чтобы взяли. Никому не надо... Да, это я видел. Ту-160 направим, GPS подпортим. Сплошное мальчишество Рогозина, это говорит Бах. Может быть, а может быть, он видит дальше нас, потому что знает больше нас в этой сфере. Ну, потому что он там вертится. Они через несколько лет подгонят космос, и мы останемся с носом и двигателями. Сотрудничество выгодно всем, пока не надо резких движений, говорит 37-й. Резких движений нет, нам говорят. В 2020 году, может быть, ребята, задумайтесь. Такой легкий намек США.
Ну, кажется,
у нас тут и ГЛОНАСС есть.
На самом деле, это кажется, что 2020 год, это ой-ой-ой, как далеко. На самом деле, у нас уже 2014, это через 6 лет.
Как?
А как за 6?
Как верно, Ольга?
Нет, через
6... можешь в месяцах посчитать?
Вот объясни мне. Объясни мне одну простую вещь. За 6 лет можно создать полноценную альтернативную космическую программу?
Оль, вот ты нашла
лучшего... Такие программы создаются лет 20, понимаешь?
Безусловно, ты нашла лучшего специалиста в этой области. Я, конечно же, тебе сейчас объясню все. 7373948, телефон прямого эфира. Вот знаешь, к кому обратиться, черт побери? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-4-94-8. Это смс-сообщение, говорит МСК, это твиттер. Ладно, вроде бы понятно. Еще раз просто повторю, что Рогозин говорит, что GPS у нас как-то будет корректироваться и, возможно, будет не таким точным. Надо, наверное, намекает переходить на ГЛОНАСС потихонечку. Москва вводит запрет на использование ракетных двигателей, поставляемых в Соединенные Штаты для запуска спутников военного назначения. И также Рогозин заявил, что российские власти не будут продлевать эксплуатацию Международной космической станции после 2020 года для запуска... Да, как того просит американская сторона. Вот и все. Давайте здесь поставим точку на этой теме. Я думаю, еще не один специалист выскажется, и можно будет это в новостях услышать. Сейчас небольшая пауза и к следующей теме.
Говорит Москва. фотки.
Вообще не разделяю скепсис вот этих людей, которые не верят в наши технологии, не верят в Рогозина. Посмотрите, заряженную «Лада Калина» покажут через месяц. «АвтоВАЗ» подготовил спортивную версию второго поколения «Лада Калина». Сообщается, что автомобиль получит две версии, одна из которых будет называться «Калина NFR». Ну, то есть NFR на английском языке, понимаете, NFR. Аббревиатура расшифровывается как... Знаешь, как, Ольга?
Знаю.
«Need for Race».
Need for speed, да.
Need for race. Race просто жажда гонок. Лада Калина, Need for race. Самый мощный вариант оснастят 140-сильным движком. Вы представляете? 140 сил. Когда вы последний раз слышали такие цифры? По-моему, сейчас рядовая машина, любая, у нее уже больше, чем 140 лошадиных сил. Значит, 7 и 8 июня мы презентуем автомобиль на гоночной трассе Moscow Raceway совместно с этапом WTCC в Москве. В продаже «Калина Спорт» появится в июле. Это сообщили, значит, в автосреде руководитель спортивных проектов «Лада» Владислав Незванкин.
Так.
А один все-таки двигатель будет 120-сильным, а второй 140-сильным.
Ну, кстати, очень...
И продажи новинки, это самое важное, подожди, люди должны знать. Продажи новинки должны начаться летом текущего года, но цены на модели пока не называются. Назовите свои цены на модель. «Лада Калина», «Need for Race», 140-сильным движком. Сколько отдадите за нее? Прям на плюс 7-925-48-94-8. Что ты хотела сказать?
Нет, все.
Все? Я за тебя сказал? Между прочим, у нее будут 17-дюймовые диски с 5 крепежными болтами вместо 4.
12-й предлагает назвать «Лада Калина» «Need for автосервис».
«Need for автосервис». Ну, не знаю. А может быть, нам позвонят владельцы «Калин» и «Приор» и скажут, что мы ничего не понимаем в автомобилях. 7-3-7-3-9-4-8. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вообще хорошо, что назвали хотя бы «Калиной», а не значит, именем каких-то московских героев. Значит, как называли в свое время «Москвичи».
Но это не новинка. Здесь новинка аббревиатура NFR. Понимаете?
Да,
Need for
Race. Да, да, да. Вот NFR и прочие аббревиатуры, как бы они смотрелись бы там, значит... на москвичах.
Хорошо бы. Да я понимаю, вы шутите. 140 рублей красная цена. Ну, в смысле, 140 тысяч. Это отдает 85-й. Кто больше? «Лада Калина» NFR 140 раз.
Кстати, смотри.
Ну, ты ж 50-й, говорит, 50-й.
Да, один из наших слушателей.
666
Игорь
Хром, рублей.
Значит, посмотрел в интернете уже видео презентации вот новой «Лады Калины» и сообщает нам, что она пока разгоняется больше, чем за 10 секунд.
Больше, чем за 10 секунд, до чего она разгоняется?
До сотки, естественно.
Ну, это не самый выдающийся показатель, насколько я понимаю. Вот. А сколько надо? Сколько надо? И куда вы так собрались рваться? Хотя она вроде как need for race, да? 7-3-7-3-9-4-8. 10 секунд до сотки. А? Да, чуть больше. Как
пуляет,
вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, слышите меня?
Да, да, слышим, а вы нас слышите?
Да, да, прекрасно, это Анатолий.
Да.
Я вот насчет «Лады Калины», ну, конечно, да, машина, есть там у нее недостатки, но учтите, вот мы же все в Москве, так, привыкли смотреть на «Мерседес», на «БМВ», тут, на да, другие дорогие машины, но есть еще у нас село, есть область, есть регионы, где эта машина просто незаменима.
Она рвет из-под себя.
Она не то, что рвет, она нормальная машина для нормального среднего... россиянина. А, конечно, Москва, тут МКАД, прочее, тут это совершенно все по-другому. Здесь ее просто не найти нигде.
Давайте тогда рекламировать «Ладу Калину».
А я, кстати, часто NFR вижу на дорогах Москвы «Ладу Калину», правда.
Я «Ладу Приору» вижу часто. Новая спортивная «Лада Калина». Теперь в 2 раза больше колес, чем у спортивного «Кавасаки».
Хорошо.
Каково это, говорит 38-й?
Леша Лексус пишет: «Need for race». Это для села, вы уверены?
«Need for race». Мне кажется, это для любителей автомобилей у вас на Кавказе. Хотя они сами делают такой «Need for race». В принципе, рекламу-то можно сделать. Смотри, прямо вот так вот. Сейчас попробуем.
7 и 8 июня мы презентуем новый автомобиль на гоночной трассе Moscow Raceway совместно с этапом WTCC в Москве. В продаже «Калина Спорт» NFR появится в июле.
А потом можно рекламу. просто едет Калины.
Нужен слоган.
Нет. Просто вот как реклама должна, смотри.
Четыре колеса.
Ну, я обожаю так рекламировать Калину.
Пять дверей.
Есть коврики. Передвигается быстрее пешехода. Из железа.
Ты подумай, давай. Мы рекламируем Ладу Калину.
Я думаю над слоганом. Нужен слоган.
Не нужен слоган. Давай,
обязательно
отрекламируй.
Зеркала заднего вида.
Выхлопная труба.
Едет вперед и назад. Пять передач вперед, одна назад. Лада Калина, НФР. В дополнительном пакете «Лада Калина НФР» лобовое стекло. Тонировка прилагается. Ну и так далее. Можно долго. Вот так вот смотри.
Руль с обмоткой.
Переключатель с розочкой. «Лада Калина». НФР.
Ну да, забыли еще салон из кожзамели... из кожзама, да? Салон из кожзама.
Да. На селе Калина развалится в три раза быстрее, говорит Тимур. И, конечно же, запаска, говорит эколог. Лада, седан, баклажан. Чем выше горы, тем ниже приоры, говорит 30-й. Включите трек Лада, баклажан. В 2011 году за 360 купил новую приору с кондиционером. АБС. За три года проехал 160 километров тысяч. Меняю только расходники, которые стоят копейки. То есть классная тачка
приора. А как же климат-контроль?
Это же небольшая пауза и в движении надо идти. В движении, конечно.
В движении. Хочешь климат-контроль? Открой окно. Лада Калина НФР.
Ладно, где
8
вы,
баллов.
Где
8
вы едете
баллов.
На своих Ладах Калинах? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот после вашей рекламы я предлагаю в виде санкций Ладу Калина не поставлять на Запад и Европу, в отместку американцев.
В отместку, да. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Артур зовут.
Да, Артур.
Двигаюсь по Яузской набережной от Таганки, и все стоит, все печально, очень тяжело.
Да, спасибо большое. Ну, 42-й, по-моему, самый мощный слоган. Лада Калина, НФР, зато не насосал. Давайте сейчас новости, после этого продолжим.
Часов 5 минут, вторник, май, день 13-й. Это «Факел Шоу». Ведет программу Ольга Байкалова
и Алексей Гудошников. Добрый вечер.
Всем добрый вечер. Недавно смотрел большой тест-драйв, там была 200-сильная «Лада Калина» с двумя двигателями, так что идея не новая, говорит 91-й. Мы тут заговорили про автомобили, про «Ладу Калину», НФР, даже пытались ее рекламировать. Но знаете, если вас так интересует автомобильная тема, вас можно понять, вы стоите в 8-бальных пробках. Давайте и продолжим, потому что программу льготного автокредитования хотят в России вернуть. Минпромторг России во втором полугодии 2014 года, представит в правительство России предложение о необходимости продления программы льготного автокредитования. Заметила аллитерацию? Предложение программы... Все через «П», значит. А программа будет разработана по итогам анализа состояния рынка легковых автомобилей. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Короче, будут просить в Минпромторге. Давайте, говорит, восстановим программу льготного автокредитования. В чем ее был смысл? Насколько я знаю, значит, машина должна собираться в России, во-первых. Она должна стоить не больше, чем 750 тысяч. Угу. И тогда на нее какой-то льготный кредит. То есть не такие большие процентные ставки. Если я не ошибаюсь, чего-то я там видел 5,9%, ну, около 6%, по-моему, там была ставка процентная. Короче говоря, это возможность реальная купить Калину НФР, во-первых.
И не только.
А во-вторых, да, у нас собирают солярисы, у нас собирают Пола, насколько я понимаю.
Дастера.
Дастеры. А вот, кстати, Nissan такой вот сейчас он подобный Дастеру. Просто они ему морду заменили на ниссановскую. Тоже, наверное, у нас будет собираться. Реношек у нас много всяких разных собирается, да?
Да.
Ну, то есть, вообще, эта программа интересна или нет? Кто покупал, кто пользовался этой программой? Я бы, честно говоря, планку-то побольше установил. 750 тысяч — это как-то, по-моему, маловато. Миллион нормально бы было, как считаешь?
Ну, видишь, как бы давать кредит на миллион под ставку 6% — это достаточно, наверное, невыгодно.
А почему? А какая разница? Ну, что ты на 750 даешь, что ты на миллион даешь?
Ну, никто тогда не будет покупать автомобили как раз того сегмента, который мы пытаемся как-то более или менее пропихнуть.
В этом же смысл, да, точно. С другой стороны, я так понимаю, мы поддерживаем российского автопроизводителя, но у нас, например, в Калининграде собирают BMW. Найти BMW в стоимость 750 тысяч новую вряд ли получится, правильно?
Да.
7373948, тем более они даже единички не собирают, у них там тройки, пятерки, насколько я знаю. Что-то промолчать решили. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Добрый вечер, меня зовут Юрий, да. Город Москва. Я покупал Hyundai Solaris несколько лет назад. Хотел бы сделать некоторую маленькую поправку. 2/3 ставки рефинансирования ЦБ компенсируется государством. А остальное, верхняя планка, как бы, на аппетиты банков.
Ну, в итоге, что получается? Сколько переплачиваете-то?
Ну, удобно. У меня была ставка где-то 10,5.
10,5.
По рынку была 13,5. Ну, в принципе, приятно.
В принципе, приятно, но не то, чтобы, как я сказал, там 5% какие-то или 6%. Такого не было, да? Это я, значит, соврал. 7373948. Смотрите, 10% ставка годовая. Берешь машину, например, ну а сколько? На 3 года. Значит, за 3 года набежит 30% от стоимости машины. Возьмешь на 5 лет, набежит 50% от стоимости автомобиля. Хотя, наверное, это тоже примитивный какой-то расчет. Там по-другому же рассчитывается кредит. От остатка, скорее всего, так. 7373948. Поэтому нужны люди, которые объяснят. Алло, здравствуйте.
Николай.
Да, пожалуйста, Николай. Да.
Я тоже брал наш автопром. Мне вышло где-то 12%. Я буквально успел в конце года взять, перед тем, как отменили. Вот. Но это намного ниже, чем предлагают, если без вот этого кредитования. И 5%, вы говорите, это в основном программы совместные, например, Nissan и так далее.
То есть они начинают вместе с государством, тогда они могут предложить вот такой невысокий процент.
Да, это свои какие-то программы кредитования, там, Nissan.
Ну, я видел, честно вам скажу, у Volkswagen такую программу когда-то. И, по-моему, да, у Nissan. Да, спасибо большое. 7373948. Давайте тогда я вопрос еще поставлю шире. Например, эту программу возвращают. Чего будете брать? Ну вот, люди конкретно сейчас ездят на автомобилях, может, есть вариант поменять, захотите новую машину, может, пешком сейчас идете, едете в общественном транспорте, где-нибудь в электричке трясетесь, думаете о том, что нужно купить машину. А что брать-то? Ну вот, например, да, планка 750 тысяч.
Да.
Опять, вся та же самая планка, все то же самое, что брать?
Непонятно.
Вот что ты возьмешь? Давай, ничего не понятно.
Если у меня будет 750 тысяч, я возьму себе... Да.
Точнее, нет, у тебя нет
этих если
денег.
Я воспользуюсь программой льготного кредитования, да, ну, наверное, я возьму себе Renault Duster.
Зачем тебе Duster?
Ну, он большой, и, по крайней мере, можно по бездорожью на нем как-то ехать. Говорят, неплохая машина.
И очередной человек, который хочет в Москве ездить по бездорожью. В принципе, логично, у нас некоторые дороги, как будто ее нет. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я вот хотела по поводу автомобиля сказать. В прошлом году покупали Renault Fluence, и как раз была программа UniCredit Bank. Ставка была 5,9%.
5,9%. Ну, это они вместе, видимо, как-то работали. Да. Какое еще льготное кредитование? Я и так полдня в пробках, говорит 24-й. Kia Quaris. Реклама идет. 7,77. Это говорит 88-й. А там, знаете, реклама мне всегда нравится. Она висит. Вроде привлекательно все. И мелким текстом что-то написано, что не прочитаешь никогда. А это условия. А условия обычно какие-нибудь геморройные. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, ребята, напряжемся и назовем эту машину, которая укладывается в 750 тысяч, самую лучшую. Я вот к чему вас призываю. Самая лучшая тачка за 750. Максимум. Потолок 750. Самая лучшая тачка. Солярис в полной комплектации, говорит 63-й. Я бы не стал брать Солярис в полной комплектации. Зачем? Я не понимаю, когда машина, ну, с таким скромным двигателем так сильно нафарширована. Для меня это непонятно.
Ну, кто-то не стремится за скоростью, кто-то стремится за комфортом. Какая разница, как она нафарширована, если тебе комфортно ездить, если внутри все классно сделано, почему нет?
Да какая разница, вот если у тебя подвеска Соляриса, она подвеска Соляриса. И будет он у тебя напичкан весь, уже хоть в коже он у тебя будет, он все равно будет подвеска Соляриса, движок Соляриса.
Ну и что? Ну,
слышишь, разгоняться до сотки будешь 13 секунд.
У кого пользуется успехом Соляриса? В основном это как бы девушки, да, ну, в большинстве своем. Возможно, это не так. Возможно, вы сейчас меня поправите.
Шкода Рапид, говорит, 80-е.
Зачем девушке покупать автомобиль, который, там, я не знаю, разгоняется за 6 секунд? Естественно, она спокойно сядет и покатится в комфортной машине.
Да девушкам покупают самые мощные машины и самые здоровые. Я уже обратил на это внимание. Тубешки, все на трешках, на единичках они катаются. Куда? Ну, это еще полбеды. Range Rover Sport. Погнали, 5 секунд до сотки. Куда тебе? Зачем тебе 500 лошадиных сил? Ты что, с ума сошла? Брать надо Skoda Rapid, говорит, 80-й. Opel Mokka, вещь, говорит, 14-й. Но он не уложится в 750, насколько я знаю. Хрень полная. 7,9% на Toyota за 3 года, 45 тысяч переплата. Стоимость авто почти 1 миллион. Это говорит 38-й. Yeti. Skoda Yeti.
Кстати, говорит, интересная машина, да.
Ну, не знаю, я бы не взял никогда, как-то странно.
Ну, она страшненькая, но, говорят, она достаточно хорошо едет.
Ну, может быть. Октавия в минималке предлагает нам, слушателю которого на 5 налей, заканчивается его телефон. Октавия в минималке. А это, наверное, движок какой-нибудь там. Какой у Октавии минимальный? 1.6, наверное, не турбированный. Какой-нибудь, который нужно приталкивать сзади идти. Зачем она нужна, такая Октавия? Октавия большая машина, тяжелая. Тогда уж Рапид, нет? Nissan Juke на автомате, отличный вариант, 70-й. Nissan Juke, пишет 88-й.
А что, можно купить Жука на автомате за 750 тысяч? Мне кажется, они всегда подороже.
Смотря какой движок. Они же тоже там, я так понимаю, очень сильно разнятся. Можно посмотреть. Opel Astra предлагает 66-й. В принципе, наверное, со скидками можно и GTC взять. Opel Astra, если кому нравятся трехдверки, да? Opel Astra в полной комплектации брал за 750, это говорит 21-й. Kia Rio или Ceed однозначно, пишет 77-й. Focus 3-й, пишет 98-й.
Ну да, кстати, Nissan Juke стоит от... так, 600,
Focus 3-й.
680, вот он пустой. Подожди, стоит 680.
Focus 3-й, нет? Focus 3-й.
Ну, абсолютно пустой будет.
Ты чего? Да ладно.
Нет?
За 750 нормальный будет Focus 3, отличный. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей зовут.
Да, Андрей.
Как раз по поводу Focus 3 брал. В конце декабря успел как раз последний момент на эту программу софинансирования.
Угу.
Вот, 9,5%. Знаете что, как там можно сделать? Если договориться с дилером, можно взять гораздо дороже.
Угу.
То есть до 850 я брал и попал под эту программу. Единственное, что недостающую вот эту вот разницу в сумме я вносил как бы наличкой.
А, вот. То есть вы просто с ними договорились, взяли машину подороже, а они якобы вам продавали ее подешевле.
Да.
Ну да, то есть можно прийти и сказать, так, у вас эта тачка лям стоит, знаешь, давай так, мы сейчас ее за 750 мне продаем. Я там чики-пуки делаю.
30% взнос официальный, и 100% получается в конверте.
Да, тебе, братишка, нынче я принесу здесь конкретно отдельно. За какие-нибудь типа колеса, я не знаю, что-нибудь придумаем, да? Вот примерно так. Только Skoda Rapid, говорит 28-й. Именно подвеска и двигатель у Солярисы супер. Ну, не то чтобы сильно динамичный, просто 48-й, насколько я понимаю. У Skoda двигатель есть 1.2. 1.2, по-моему, турбированный у них движок. Я имею в виду, не турбированный есть у них, нет? Дизельный Peugeot 408, 1200 километров на одном баке. Говорит Игорь. А ты знаешь, да, соревнования какие?
Нет,
есть? Ты, у тех, кто не любит быстро ездить, у них другое соревнование. Как можно меньше потратить бензина.
Да.
Да, вот. Я проехал там, потратил всего 5 литров. Ну, скажи, вот чего там? У меня 4,8. Вообще, бензин только нюхает машина. Вот это вот.
О, кстати, знаешь, какую машину можно купить? У вас Патриот.
Patriot. Он не патриот, он Patriot.
Patriot.
Поэтому его нельзя покупать. Citroёны и Peugeot, значит, Citroёны. По цене пролезают, это говорит 79-й. Opel Meriva тоже ничего, говорит 14-й. Мотоцикл Минск, может, 3 штуки, говорит 58-й. Новая Octavia, 750 тысяч. Средненькая комплектация, хороший аппарат. На 1.6, нормально по городу. Резво, на 95-м бензине, это говорит Юра-таксист. Юра-таксист, наверное, понимает. Но, да, это для такси хорошо. А вот для человека, который для себя покупает... Может быть, это молодой человек. Ему нормально будет или нет, Юр? Не отбирайте работу у Щукина. Да не, мы не отбираем, мы просто спросить. Авиа полный фарш с камерой заднего вида, говорит 62-й. Авиа тебя не смущает вообще машина? Шевроле Авиа?
Нет.
Меня внутри очень смущает.
Просто я не видела ее ни разу. Нет, возможно,
да
я
ладно,
видела,
брось.
Не знаю, как она выглядит. Шевроле
Авиа, набей, сейчас посмотришь. Сиат Леон, слава ЦСКА МСК пишет. Сиат Леон, ничего подобного. Чтобы он был нормальный, чтобы он был на 1,8.
А он за миллион уже стоит.
Ну не за миллион, под миллион. 960 с чем-то он стоит. Это чтобы 1,8 движок, чтобы
очень,
за 7 секунд разгоняться и так далее.
Но новый очень красивый, особенно вот 1,8.
Симпатичный. Но я бы ждал тогда Купру какую-нибудь и копил бы, потом разорился, естественно.
Кстати, вот смотри, интересное сообщение. 23-й потратил бы на Honda Civic. Вот у меня такой вопрос вам, наверное. Одно время Honda Civic, вот эти, которые как батискафы, они были очень популярны, их покупали все. Куда они все делись?
Сгнили! 1.4 нетурбированные у Шкоды. Нормально. Тимур пишет нам как раз с 5 нулями. Октавия 1.4, 80 лошадиных сил. Ну и чё это? Это сколько же до сотки-то разгоняться? Ребята, 38-й.
Куда ты по пробкам собрался разгоняться до сотки?
Ну а почему по пробкам? Это вы ездите по пробкам, я езжу мимо пробок. Есть возможность.
По обочине?
Нет, ты просто знаешь пути. Какая обочина? Брось. Где обочина? Нет. Я же езжу в Москве. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Виталий.
Да, пожалуйста.
Можно говорить?
Ну, конечно, Виталий. Нет, вы должны молчать. Конечно, говорите.
А, добрый день. Я первый раз. Ну, я брал Chevrolet Cruze полной комплектации. Вот.
Почем?
В результате это самое. Давали за то, что ты берешь кредит, давали скидку.
Угу.
Дополнительно. В результате я набрал где-то скидок на 100 тысяч, взял кредит, чтобы получить скидку, сразу же вернул кредит. В результате, ну, там скидка у меня накопилась в общей сумме там больше 100 тысяч.
Слушайте, у меня вопрос. Вот, а вы брали Круз на автомате или механика?
Автомат, полная комплектация, там кожаный салон, вообще, ну, то есть мне со скидками обошелся 700 тысяч.
700 тысяч. Ну, вот говорят, что у Круза, единственное, вот есть просто знакомый, на Крузе ездит, тоже у него автомат, но динамики нет. Ну, в принципе, если с семьей кататься, то почему и нет?
Почему все так стремятся вот за этой динамикой?
Потому что надо порвать всем пуканы, как говорят в интернете.
Для того, чтобы выделиться на дороге, не знаю, купите себе Бентли и выделяйтесь спокойно.
Зачем?
За скоростью 30 км в час
это
выделяйтесь на Бентли.
Ты не понимаешь. Это жажда скорости. Это вообще жажда гонок, как Лада Приора или как Лада Калина НФР. Здесь не смысл в том, что у тебя дорогая тачка, смысл в том,
нет,
что она быстрая.
Нет, вопрос такой, почему мы относимся к машине в первую очередь как я на ней пуляю, да? Вот
да.
Спрашиваешь, зачем тебе машина? Я буду на ней пулять, например,
да.
Отвечаешь мне ты. Машина — это средство передвижения, из точки А в точку Б.
У Байкала нет машины, она так говорит. Я представляю, как она сядет за руль. И матом всех будет покрывать. Это же Байкалово, я точно знаю. Будет выходить, бить всех битами, там, разгоняться, подрезать.
Это наглая ложь.
Да нет, это точно так. Поэтому знаешь, какая самая крутая тачка? Сейчас, на данный момент.
Самокат.
Не, вот из всех вот таких, вот чтобы она дешевая была и мощная, все-таки, вот как ни крути, Шкода Октавия. Вот я к этому выводу прихожу, у меня не Шкода Октавия, нет.
Что тебя так в ней впечатлило? Большой багажник?
Нет, двигатель 1.8, турбированный, ваговский, нормальный. Единственное,
ну и почему
что...
ты постоянно ее ругаешь, несчастную Октавию, за дедушкин дизайн?
Ну, не то что дедушкин, ну просто скучная она. Вот в этом плане тогда лучше Сиат Леон тот самый. Он симпатичный, и двигатель тот же самый. Но у него есть проблема. Если двигатель 1.4 турбированный, который, в принципе, самый ходовой, то только на механике. Там нет автомата. Не знаю, почему они с нами так поступили. Грязно. Байкалова умница, говорит 63-й.
Да,
это в плане вы тихоходы. Вонючки на дорогах. Невозможно с вами.
Эй. С одной стороны, вам не нравится, что мы соблюдаем скоростной режим. С другой стороны, вас бесят вот эти вот шашечники, которые перестраиваются через 3 полосы, всех подрезают, не показывают сигналы налево и направо. Вообще непонятно, что это за машины такие. Особенно BMW единички этим грешат особенно.
На днях крузак в Новогиреево, ну в смысле Круз Шевроле, рвал вообще в клочья просто. Рвал. Не догнал он меня, сволочь. Приятно же, понимаешь, погоняться, с туарегом погоняться. У него двигатель 3.6.
Можно на велосипедах погоняться, чтобы это никому не мешало. На специальной выделенной дорожке. Зачем лишний раз создавать опасность на дороге? Вот
медленный, жирный туарег.
Стартануть быстрее на светофоре. А если кто-то не успел перейти...
Фу, зануда. Меня тошнит. Я зануда в студии, заберите ее, пожалуйста. Был Солярис из первых партий из госпрограммы 3 года назад. Программа хорошая, Солярис, конечно, шляпа, пишет 27-й. А, что еще? Цивик в минималке уже с климатом, подогревом сидений, 142 лошади, средний расход 7,5. Это говорит 23-й. Хотите по личному опыту скажу, что в машине нужно, а что не нужно?
Ну, давай попробуем.
Вы-то, кстати, можете тоже сказать, вот что нужно, потому что все покупают там. Это полный фарш. Чего этот фарш дает? Подогрев сидений нужен. Хорошо, если есть руль. Мультируль, в принципе, нужен. Климат нужен. Обвесы не нужны. Колеса вообще по барабану какие. Главное, чтобы они были широкие, нормальные колеса.
А как же понтоваться? А как же литые диски?
Ну, литые диски, ну, вообще лучше купить, просто они полегче. Вот, а вообще, вообще без разницы, честно, какой цвет у машины, вообще плевать. Главное, движок, коробка, все, и ходовая, и чтобы пуляло. А все остальное это чушь абсолютная. Все эти ваши дизайны.
Конечно,
это все
конечно.
Для девочек.
Поэтому мы выбираем себе машину, которая разгоняется до сотни за 7 секунд и обязательно какого-нибудь золотисто-шоколадного цвета. А не обычную белую машину, которая спокойно себе едет.
Ну, если на халяву дают золотисто-шоколадный цвет, так что же не взять, ты понимаешь?
То есть важно получается?
Да не важно, просто на халяву. На халяву и уксус сладкий. 18+, тот, кто спешит на дорогах, спешит в интимных утехах. Это говорит 420-й. Неправда. Гонки на дороге — специальная олимпиада. Это говорит 66-й. У моей Анютушки Passat 1.8 турбо едет великолепно. Октавия с тем же движком. Вообще бомба, это говорит Тимур. Вообще бомба, это правда. Что еще здесь? Утром на... утром мало про авто... это не то. Так, лошади под капотом в городе нужды, чтобы на светофоре после быстрого разгона дальше себя комфортно чувствовать. И это правда. Ушел, перестроился и едешь.
Что мешает сразу встать в нужную тебе полосу и комфортно ехать? Во второй, например. Зачем обязательно перестраиваться влево?
Попробуй.
Всем
она не понимает. Друзья, она просто не понимает, и ей это
нет,
не объяснить.
Я действительно не понимаю, вот почему мы так часто и так много перестраиваемся. Ставили эксперименты, проводили эти эксперименты. Значит, есть два абсолютно одинаковых автомобиля с одинаковыми характеристиками. Они едут из точки А в точку Б по Москве в час пик. Внимание, 8-бальные пробки.
Значит, да какие 8-бальные
пробки? Первый, значит, автомобиль едет по правилам, соблюдает все светофоры, пропускает пешеходов, не нарушает скоростной режим. Второй автомобиль нарушает все, что можно.
Нормальный
на красный, подрезает. Конечно. И так далее. Они приезжают в точке Б, внимание, с разницей в 4 минуты. Какой так. смысл? Какой смысл создавать лишнюю опасность на дороге, если когда ты катишься по правилам, ты все равно приедешь в точку Б. Разница всего в 4 минуты. Я этого откровенно не понимаю. Вот
когда сядешь за руль, нажмешь на педаль, впечатает тебя в сиденье, ты поймешь.
Нет, я вообще больше считаю, я вот вообще считаю, что вот таким вот водителям, которые хотят сесть за руль и прямо топить. Вот чтобы на дороге демонстрировать свой комплекс неполноценности,
да,
им нужно законодательно
комплекс?
Запретить вообще получать права.
Байкало.
Потому что вот эти вот дурачки создают опасность на дороге.
Дурачок здесь один,
да,
рыжий,
я зануда,
вот,
да,
женского
да,
рода.
Да, я признаю.
Я до 60 километров могу разгоняться как хочу, хоть за секунду. Ограничений нет. Байкалова, до 60 я могу пулять хоть на ракете вообще, но до 60. Если ограничение 60 плюс 20 до 80, могу гнать вообще, как мне это в голову придет. Это я могу делать. Мне позволяют это правило. До свидания, у вас нет правил, вы не можете нас ограничить. Вот,
и тем не менее, почему-то в выборе автомобиля вы упираетесь в эту несчастную сотню.
Чего?
В сотню упираетесь.
Какую сотню? 60 самое главное.
Нет,
для
вам
города.
Же не важно, за сколько автомобиль разгоняется до 60
важно,
километров
важно,
в час.
Важно.
Вам важно, до скольки он
просто
за сколько
найти.
Он разгоняется до 100 километров в час.
Как важно договорить свое предложение до конца, когда тебе говорят, нет, важно до 60, и тут же... Вам важно? Я тебе говорю, важно до 60,
ну,
важно до сотки.
Я пытаюсь донести мысль, а ты меня перебиваешь.
Да мысль-то ни о чем, потому что я же тебе говорю, как водитель, что нет, важно, как она вообще прет. И она должна переть. А если она не прет, зачем ее покупать? Нет, простите, но машина, за которую я должен буду отдать более чем годовую зарплату и голодать, смешно. Имею два старых поджерика и счастлив предел к 250 тысяч. Это говорит 46-й. Когда хочешь в туалет, каждая минута на счету. Кстати, да. Стоишь ты в пробке, стоишь, освободилась дорога, а тебя прижимает. А у тебя, Солярис, 13 секунд до сотки. Все, пролил. Давайте сейчас небольшая пауза и дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
фотку.
Хотел просто поспрашивать людей, вот и не получилось абсолютно. Байкалова затеяла спор. Что ж ты тут набрасываешь вечно? Смотри, мотоциклистам не разрешили выезжать на выделенные полосы. Столичное правительство признало неудачный эксперимент, в рамках которого в прошлом году мотоциклистам было разрешено выезжать на выделенные полосы для общественного транспорта. Предполагалось, что это поможет снизить аварийность двухколесного транспорта и так далее. Оказалось, что не снизило, так еще и эти товарищи на мотоциклах мешают автобусам. Они вообще всем мешают. Давайте признаемся честно. Вот ты наезжала на водителей автомобилей.
Давай разграничим. Давай. Мы берем мотоциклистов отдельно, байкеров отдельно, или мы и мотоциклистов, и байкеров, и тех, кто на спортбайках чего? Гоняет, мы их объединяем.
А это и разница, что ли, есть?
Тебе как мешает байкер, который едет со скоростью 60 км в час на чопере? Вот как он тебе мешает?
Байкер и мотоциклист — это вообще одно слово.
Нет, это не одно
да.
и то же. Нет.
Чего нет?
Байкер, байкер.
Что такое байк, ответь.
Байк — это мотоцикл.
Все,
да.
Мотоциклист.
Но байкер — это такой здоровенный бородатый мужик в кожаной куртке с вермишелью, с надписью огромной «Харли Дэвидсон».
Здоровенный бородатый мужик с вермишелью —
едет...
это Ашот, который торгует вермишелью.
Внимание,
нет, неправда.
Как едет байкер. Он не едет между полосами.
Оля,
он
да
едет...
что такое? Замолчи, женщина. Что ты бредни какие-то несешь? Байкер — это у кого есть байк? Мотоциклист. Какая разница? Он будет на спортбайке, вот, он теперь не байкер, что
вот
ли?
Вот мотоциклист, который...
Мотоциклист.
Это мотоциклист.
Ну, все, это все мотоциклисты.
Он едет между...
Все, замолчи. Все, просто замолчи.
Я
просто...
пытаюсь тебе объяснить
не
разницу.
Не надо мне объяснять разницу, потому что это бредятина полная. Абсолютно
нет,
это...
Нет.
Да.
Нет.
Потому что байкер — это мотоциклист. Перевод абсолютно. Открываешь, вон, иди, открой себе словарь. И то, что вы там называете байкерами толстожопых
байкеры.
Мужиков, это ваша проблема. Это ваша проблема. Короче.
Не надо называть байкеров, как ты их
ты сама
сказала.
Пузатый, здоровый,
огромный
с волосами.
Мужик.
Ну,
байкеры, позвоните Алексею, объясните ему, чем отличается мотоциклист
говорил,
от байкера.
Как говорил классик.
И как они ездят? Они ездят абсолютно по-разному.
Как говорил классик, пузатая жопа в бахроме. Вот что такое байкер. Говорил классик, между прочим, цитата. 7373948, телефон прямого эфира. Как бы они ни ездили, они все время мешают. Потому что они едут между вторым и третьим рядом на трешке. Вот они прут там, понимаете? Все время мешают, все время маячат у тебя где-то там в зеркале заднего вида. Едут без поворотников, в полосу не встают, между полос едут. При этом еще возмущаются и сигналят, если
да,
ты
вот
их не пропускаешь.
Вот называют их хрустики-мотоциклисты.
Какого черта? Да байкеры, какая разница,
нет,
проезжают на чоперах
я
мимо
настаиваю.
Меня. Я что, не различаю чоперы,
я
что
настаиваю.
Ли?
Я настаиваю.
Что ты настаиваешь? Ни на чем не настаиваешь. Я не могу отличить мотоциклиста на спортивном мотоцикле и на чопере, что ли? Я понимаю, что такое бобер-чопер, я понимаю, что такое пулялка, кросс-кантри, все мне это понятно. Просто я тебе говорю о том, что ездят они все равно все одинаково и мерзко. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, да.
Ну, я водитель автомобиля, да, в свое время у меня был мотоцикл. И хочу сказать, что сейчас у меня тоже среди друзей много мотоциклов. Мотоцикл покупается ровно для того, чтобы... доехали быстро, вот сейчас, вот на наших, в Москве он покупается, чтобы не стоять в пробках. И поэтому они все нарушают, да, нарушают, и всем мешают. Это правда, никуда не денется.
Давайте гнать с дорог. Черт побери, им дали выделенную полосу, они по ней не ездят, они мешают там общественному транспорту. Давайте гнать этих, как говорит Ольга, байкеров. Или, подожди, мотоциклистов.
Это две абсолютно разные категории.
Абсолютно, конечно. Байкеры и мотоциклисты абсолютно разные категории. Они ездят на мотоциклах.
Они по-разному ездят по дороге.
Конечно, конечно.
Вот,
да.
Пожалуйста, друзья, да. если вы мне не верите, приезжайте на смотру, вот к байкерам, да, и назовите их, о, ребята, вы мотоциклисты, хрустики, и посмотрим, что с вами будет.
И что? И что? Если я гея назову педерастом, он, наверное, обидится. Он будет утверждать, что он гей. Это разность подходов словесного, но это ничего не значит.
Это абсолютно разная культура вождения.
Вы купили мотоцикл
байкеры,
и ездите на нем.
Байкеры — это субкультура, это они по-другому на, дорогу,
ездите...
они по-другому на дорогу смотрят.
Какая разница? Вы все равно ездите на мотоцикле, на двухколесном мотоцикле, даже если у вас Харли Дэвидсон. Это
хорошо,
мотоцикл.
Хорошо, я поеду на Веспе, я буду байкер?
Ты будешь... Ну нет,
чем
не
тебе
байкер.
Веспа, не
ну,
мотоцикл?
Ну ты не мотоциклист, потому что Веспа это не мотоцикл, это скутер. Ты будешь скутерист.
Ну на Хонде на какой-нибудь маленькой
ну,
я поеду.
Хонде. Будешь мотоциклист, будешь байкер, как угодно. Это байк. Где мой байк? Мотоцикл, да? Молоко пойло для лохов. Дайте кефир. Сейчас небольшая пауза
новости,
на
новости,
а после этого продолжим.
Фотки.
Они меня тут все достали, серьезно, они мне все доказывают, что байкер и мотоциклист — это разные вещи. Вот честно, это люди, которые, наверное, пропитаны всей этой западной культурой. Для них вот байкер — это байкер, мотоциклист — это мотоциклист. Это очень большая разница, потому что у одного вермишель висит откуда-то, а у другого не висит вермишель. Слушайте, можно я проведу голосование?
Пожалуйста.
Пожалуйста, друзья. все осознанные. Просто скажите мне, пожалуйста, если не вдаваться в подробности, да, вот байкер и мотоциклист.
Нет, вдавайтесь,
да,
в подробности.
Вдавайтесь в подробности.
Если ты говоришь, что байкеры и мотоциклисты это одно и то же,
это
значит,
то же.
Ты отказываешь байкерам в их субкультуре.
Это я отказываю байкерам
вот
называться байкерами, потому что они идиоты, они могут русским словом себя называть.
Приезжаешь в Карли Дэвидсон и говоришь, байкеров не существует.
Не существует.
Вы все тут мотоциклисты.
Да, вы все мотоциклисты.
И я посмотрю.
Но поскольку вы придурки и не можете признать то, что вы ездите на мотоцикле, и вы мотоциклисты в связи с этим, и называете себя байкерами, ну, извините, пожалуйста, ребята. Можете меня убить, потому что вы все такие здоровые, пузатые
Нет,
и волосатые.
Извини меня, это ночные волки называют себя русские мотоциклисты. Outlaws называют себя байкеры.
Наконец-то в голову пришло, что они мотоциклисты, а не байкеры никакие. Байкеры на Западе, у нас мотоциклисты. Сел на мотоцикл, мотоциклист.
Нет, мотоциклист сел на мотоцикл, а байкер сел на Харли Дэвидсон. Понимаешь,
нет,
в чем разница?
Нет, на байк. Давай, понимаю, в чем разница. В названии. Одно западное, другое наше. Короче, ребят, давайте честно. Есть различия? Просто мне разрешите спор. У меня тут вся уже редакция со мной спорит. Серьезно. Я один так считаю, значит. Мотоциклисты. 134, 21, 35 и байкеры это одно и то же. И хватит хренью заниматься. Это синонимы. Просто одно слово из западного языка, ну, английское.
Нет,
так
это
скажем.
Абсолютно две разные философии.
Подожди,
жизни.
Это потом я поставлю вопрос на голосование. Философия жизни. Одно и то же. Мотоциклист и байкер. И то, что кто-то там какие-то философии привносит в слова, это его проблема. 134, 21, 35. Здравомыслящий русский человек понимает, что байкер и мотоциклист это одно и то же. Абсолютно. 134, 21, 36. Да нет, это разные философии. Потому что мотоциклист есть на мотоцикле, а байкер, он в бахроме. Потому
ну,
что у него Харлей.
Ты уже...
А если Кавасаки?
Ты очень категорично
нет.
ставишь
Подожди.
Голосование.
Ну, поставь как хочешь. Давай, 134, 21, 36. Поставь как ты хочешь.
Байкеры и мотоциклисты — это не одно и то же.
Это не одно и то же, ты говоришь. 134, 21, 36. Конечно, одно и то же. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, это разное. Это не одно
Конечно,
и то же.
Готы и Эмма — это тоже одно и то же.
Причем здесь Готы и Эмма?
И те в черном, и те в черном.
Причем здесь Готы и Эмма? Где ты знаешь хоть одно название параллельное русское для Эмма? Ну, а байкер и мотоциклист — это одно и то же. Открой, пожалуйста, словарь, переведи байкер.
Нет.
Что нет?
Сейчас слушатели нам все скажут.
Да слушатели-то нам скажут. И более того, я тебя уверяю, что они скажут так, как я считаю, потому что это любой логически правильно мыслящий человек это тебе скажет. И то, что вы себе там понадумали, вот я даже специально... Google переводочек. Вот специально для самых вот непонимающих людей, значит... Пишу на английском, преодолевая себя. Бикер. Бикер. К чему перевел мне? Байкер. Что
вот
это
и
значит?
Все.
Что вот и все? Ничего
Потому
это не
Потому что
значит.
Байкер — это байкер.
Нет, стоп. Значит, с русского. Мотоциклист. Подожди. Мотоциклист. Мотоциклист.
Вот и все.
Непонятно.
Давай еще раз, какие у нас голосования? 134, 21, 35.
Байкер и мотоциклист — это одно и то же. Все равно чертов вонючий Google переводчик американский.
134, 21, 36. Мотоциклисты и байкеры — это не одно и то же.
Ей вы верите Google переводчику? Не буду никогда больше ничего переводить в Google переводчике. Google Translator отправляется в топку с этого дня.
Нет, и мы тут же вспоминаем, да, курс логики, да, и круги Эйлера, так называемые.
Так, и что вы там вспоминаете? Про байкеров и мотоциклистов что-то
нет,
было сказано?
Нет, вот мотоциклисты, вот да, я тут с тобой соглашусь. Если взять всех людей на мотоциклах, то они будут мотоциклисты. Но в группе
да.
мотоциклистов есть байкеры, которые относят себя к определенной субкультуре.
Это их проблема. А если я завтра назову субкультуру вот, на определенных мотоциклах, мы будем ездить все на восходе и назову петушками. Все, вы нас будете петушками называть? Мы не мотоциклисты с этого дня, или что?
Именно так и будем вас
называть. Ну а что вот вы бредите-то? Восходцы мы будем. Или там на Минске будем ездить и назовем друг друга какие-нибудь... Нет, да я даже слово-то придумать не могу.
Слушай, давай слушатели подключать. Вот Леша Лексус пишет. С точки зрения правил дорожного
движения...
Итог
голосования назовешь?
Давай.
Давай, честно, назови сама голосование.
69% заблуждаются и считают, что мотоциклисты и байкеры...
Не-не-не, назови голосование.
69% считают, что мотоциклисты и байкеры — это одно и то же.
Спасибо, друзья.
С другой стороны, нас слушает 31% байкеров.
Нет, это нас слушают 31% людей, которые не могут понять, что байкер и мотоциклист — это одно и то же. Но зачем мы спорим по этому поводу? Мы-то спорили по-другому. Мы-то спорили все-таки про то, что не разрешают им выезжать на выделенные полосы. Давайте я вопрос расширю и скажу. Вы хотя можете и поспорить по поводу байкеров. Что делать с ними? Вот скажите честно. Что делать с мотоциклистами? Они же байкеры. Хотите, называйте их байкерами? Как угодно их называйте. Короче, люди, которые передвигаются на двух колесах, понимаете, да? Но они велосипедисты, у них есть еще мотор. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Москва.
Да, Роман.
Ну, я отношусь к тому, что вот мотоциклистов просто надо пропускать, потому что, во-первых, ну, если они себе купили уже мотоцикл, то они хотят просто быстрее передвигаться по Москве, и бывают такие вот случаи, что если люди их не пропускают, то, видел сам, отламывают зеркала. То есть и себе, и им лучше сделать лучше и пропустить лишний разочек.
А никогда не понимал вот этой вещи, понимаете? Даже в интернете видел видеоролик, когда, значит, байкер-мотоциклист, специально для всех.
Мотобайкер, называй так. Все
ага,
будут
вот
рады.
Я буду извращаться и специально придумывать какие-нибудь слова. Не, мотоциклист, значит, недовольный, что его не пропустила тетка, подрезает ее, останавливает, начинает говорить, ну что ж ты меня не пропускаешь? Сам скотина ехал даже не по своей полосе, между полос. Говорит, надо нас пропускать, мы вообще-то тоже участники движения. Встань в полосу, участник движения. Встань в полосу, если ты едешь не по правилам. Где в правилах указано, что можно ездить между полос? Где? Нет такого правила. Это нарушение правил дорожного движения. Почему должны пропускать тех людей, которые нарушают правила дорожного движения? Понимаете, в чем проблема? Они настолько быстрые, эти вот хрустики, как вы их называете, это же тоже не мотоциклисты, это отдельные хрустики, да? На спортбайках кто ездит? Их не видно. Он так несется, что я могу не обратить внимания. Миллиметр, сантиметр дернуть в сторону, он размажется у меня по боку машины, и все, до свидания. Все, кишки потом его будут собирать, три скорые. Понимаете, в чем проблема? А ему плевать. А меня еще могут и судить за это, правильно? Встань в полосу. Почему они этого не делают?
Не все.
А кто? Я не видел байкера, мотоциклиста, который едет в полосе, например, на трешке. Он, естественно, встает между и едет. Это прямо закон. Хоть раз бы увидел, вот сказал бы, прям руку поднял бы вверх. Ну, серьезно, не было такого. 7373948.
Ну, не повезло, видимо, тебе.
Ну, а тебе что, повезло? Назови
я
мне,
я встречал таких.
Ну, это, наверное,
и
когда,
на трёшке тоже.
Когда свободная дорога. Или когда пробка, ты мне говоришь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Я сам автомобилист. Но вот вы немножко здесь ошибаетесь по поводу правил. Дело в том, что когда мотоциклист, хотя я приверженец и байкеров, встает в полосу и едет между полос, это, по правилам, не считается нарушением, потому что он идет в полосе. И из-за этого как раз и были большие споры в государстве, и хотели именно поэтому выделить отдельную полосу для них. Потому что гаишник не может поймать байкера за то, что он едет между полос. Он едет там не по полосе, условно, разделительной, он едет в полосе.
Но понятно, он все равно куда-то...
Не нарушает.
Да, он хотя бы куда-то чуть-чуть сворачивает, и все, он на своей полосе уже, получается. Но по факту он между автомобилей. С другой стороны, задумался я в определенный момент, думаю, купить, может, мотоцикл себе. И вот, знаете, подумать, как бы я ездил на мотоцикле. Точно так же бы ездил. Значит, надо что-то делать.
Между машинами.
Конечно. А что, я бы стоял в пробке, дышал бы этими выхлопными газами? Зачем? Я встал между машинами, я на велосипеде так ездил. Вот. На мотоцикле тем более бы так ездил. То есть, а что делать-то? Есть ли варианты решения проблемы? Все время вот кто едет в третьем, второй-третий ряд, тот, кто в третьем ряду, ну, в самом левом, я имею в виду, смотреть в правое зеркало, а тот, кто правее, тому смотреть в левое постоянно, то есть ждать этого мотоциклиста, в этом весь прикол? Или как? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я мотоциклист.
Отлично. А на каком мотоцикле вы ездите?
Honda Magna. Как девушка говорит, чоппер.
Чоппер.
Угу.
Да, вот. И теперь смотрите, да, на самом деле разница между мотоциклистами и байкерами есть, и очень сильная.
Какая?
Мотоциклисты, они просто ездят на мотоцикле. На работу, там, по своим делам. А байкеры, у них определенная культура.
Так, какая?
Вот. Культура байкера.
Культура
байкера. Почитайте, там очень много. Как байкер я вам не могу ответить, еще раз повторяю, я мотоциклист.
Вы мотоциклист. Не, я понимаю, что есть культура некая байкеров, которая когда-то организовалась в США, вспоминать можно, да, как ребята в какие-то клубы сбивались после войны, ездили сначала на боберах, потом на чопперах, это все понятно. Ребята, просто мы в плену иностранных слов находимся в этот момент, и вы называете одни и те же вещи разными именами. И вы говорите, это такая субкультура. Да, такая субкультура есть, но ее можно было в России назвать субкультура мотоциклистов. И все.
Ну, тебе только что человек сказал, что мотоциклист, да, но это человек, который покупает себе мотоцикл, чтобы передвигаться, например, от дома до работы. А байкер, байкер на мотоцикле, это человек, который прет против системы изначально, культура байкерства, на чем построена. Противостояние системы, они вне системы, поэтому они сели на мотоцикл. Ладно, Алексей, я молчу.
Уникальные, конечно, свойства вы можете приписывать неким словам. Интересно. А ты можешь на глаз определить, перед тобой мотоциклист или байкер?
Конечно.
Как?
Байкер едет медленно и без шлема.
Mm-hmm. Ну ладно, я без шлема еду. Я и без шлема еду. В полосе. Медленно. Я говорю, я мотоциклист. Что дальше будешь делать? Я еду на работу. Все? Рассыпались ваши доводы, да? То есть вот интересные вы
люди. Сложно, мне сложно с тобой спорить.
Конечно, сложно спорить. Потому что
в твоем
у вас
понимании
нет...
спортивная куртка, полная защита, шлем и так далее, это одно и то же, там, не знаю, с кожаными штанами, кожаной курткой, определенной причастности.
Это экипировка.
Экипировка,
а то, что вы там причастны, ну, это ваше дело. Но для меня, для русского человека, всегда будет понятие «мотоциклист» на мотоцикле. Все. Дальше вы хоть как себя называете. Хоть байкерами, хоть там пулялами, хоть как вы себя называете. Вы на мотоцикле, значит, вы мотоциклисты. А дальше придумывайте сами, как хотите. Делитесь на клубы, рассказывайте о том, что вот это байкеры, а это не байкеры. Деритесь, но вы на мотоцикле, значит, вы мотоциклист. Как на машине, понимаешь? Вот ездит на машине человек, все, он автомобилист. Хоть убейся. Нет, он не автомобилист, он гонщик, он драйвер. Он драйвер, это совершенно другое. Ладно. Этот спор, я так чувствую, может быть вечным, поэтому давайте сделаем небольшую паузу и пойдем дальше.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Факел.
Шоу. Ну вот, ладно, еще одна субкультура. Вот ее надо называть именно геи, правильно? Геи. Кстати, гей и педераст — это одно и то же или нет? У меня вопрос к тебе, Ольга. Просто как специалист, ты все это знаешь.
Я отвечу тебе так. Я ничего не понимаю в ЛГБТ-движении, поэтому я не знаю.
Не знаешь, да?
А ты, возможно, знаешь. Расскажи нам.
Не знаю, я у вас
чем
спрашиваю.
Чем отличается гей от педераста?
На мой взгляд, ничем. Например, я думаю, что есть просто одно слово, есть другое слово. Гомосексуалист могу называть гей, могу говорить педераст. Ну, то есть, просто другой корень. Вот, педерастия, любовь к мальчикам, все же понятно, абсолютно. Ну, в общем, гей-активисты намерены провести в Москве марш бородатых женщин и мужчин. Наконец-то, да? Московские активисты направили в мэрию столицы уведомление о проведении шествия марш бородатых женщин и мужчин имени Кончиты Вурст, сообщает портал gayrussia.ru. И самое, знаете, смешное, что с этим порталом было, что его там не... специалисты, Роскомнадзор, не нашел там никаких нарушений законодательства. Ну, то есть, там ограничение 18 лет. Я помню эту историю, очень смешно было. И типа, ну и что, значит, ограничение есть, значит, на детей это никак не влияет. Ну, подумаешь, геи собрались на портале. Ну, в общем, мероприятие, они говорят, должно состояться во вторник 27 мая, в день 21-й годовщины отмены уголовного преследования за вступление в добровольные гомосексуальные отношения в России. Короче, геи хотят пройти с маршем бородатых женщин и мужчин по Москве. Вопрос, друзья. Причем в мэрии говорят, мы ничего не знаем, мы ничего не слышали, вряд ли они это согласуют. Разрешить нет. Ну что, разрешить нет?
У меня
нет.
Первый вопрос. Я вообще,
почему нет?
Я в Москве ни разу не видела ни одной бородатой женщины.
Ни одной бородатой женщины? Фредди Меркьюри гей, Моисеев нет, это говорит 57-й. Ну, понятно, вот здесь можно думать об этом. Александра можно вспоминать, понимаете. В правилах нет понятия байкер, кстати. Это говорит 17-й. Ну, ладно. Но мы... Давайте поговорим вот об этом. Даже среди лесбиянок есть педерасты. Вот отличие, это говорит 97-й. Не знаю, мне кажется, вы опять пытаетесь иронизировать. Или это некий сарказм. Ведь геи меня вынуждают побриться, говорит 88-й.
Ого.
Да, 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Может быть, борода, это скоро будет признак женственности? Да, пожалуйста.
Алло, меня зовут Владимир.
Да.
Я звоню вам вот по поводу, вот сейчас обсуждается тема мотоциклистов.
Нет, уже других.
Мы уже по бородатым женщинам.
Уже других наездников мы обсуждаем. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Юрий, зовут. Я бы хотел начать с байкеров. Но можно и дальше. Если сравнить ковбоя и пастуха, это одно и то же, что есть мотоциклист и байкер.
Чего?
А насчет вот то, что вы говорили, это все остальное, это все, извините, это просто, это все дерьмо.
Хорошо, спасибо большое. Мне нравятся люди вот с такой четкой жизненной позицией. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я как раз хотел сказать насчет тех, кто ездит между машинами. Вот они как раз пидорасы.
Но это... Ну, на самом деле, я объясню, в чем проблема. Пидерасты, надо говорить. То есть, есть такое понятие абсолютно... А вы говорите с ошибкой. Все равно, что говорить байкер или мотоциклист. Понимаете, для некоторых людей это фатальная ошибка, если вы байкера назовете мотоциклистом. Здесь так же. Абсолютно. Пе-де-раст. Вот именно так надо произносить. Никак иначе. Не как Никита Сергеевич Хрущев. Ни в коем случае.
Ну, мы поняли, да.
Да, да, да. Это
что будем делать с бородатыми женщинами?
Да что с ними делать? Ничего с ними делать не нужно. Я надеюсь, что мне никогда не придется ничего делать с бородатой женщиной. Я на это надеюсь искренне. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Антон.
Да, пожалуйста.
Вы еще обсуждаете бородатых женщин,
ну,
да?
Не то чтобы бородатых женщин, а вот гей-активистов Москвы, которые решили, видимо, в поддержку Кончиты Вурст пройти с бородатыми женщинами где-то по Москве, 27 мая.
Ну, мое личное мнение, что нельзя разрешать, но я думаю, что у них ничего не получится в плане согласования. То есть, ну, а само это ЛГБТ-сообщество лишний раз пытается спровоцировать Россию.
На что?
Перед гнилым мировым сообществом, что мы вот тут такие все нетолерантные и так далее.
А все, может быть, мы толерантно вот возьмем, да и пропустим, пройдут бородатые женщины, пройдут бритые мужики.
Мужики,
и мы так посмотрим
мужики,
на них.
Пишет закат. Пускай проходит. Хватит быть бабами, брейтесь.
Кстати, да, че как баба. Кстати, история есть из жизни, если интересно, хотя никому не интересно. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Да, пожалуйста. Да, Виктор. Виктор.
Это радио?
Да, Виктор, когда звоните в эфир, вы сразу попадаете в него. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Это я на радио попал уже, правильно?
Ну, правильно, правильно, конечно, Александр.
Там сейчас идет дискуссия такая интересная. Чем отличается гей-педераст?
О чем вы говорите? Нет такого. Вы куда-то не туда, наверное, попали. Ну, это вообще-то сейчас вы в прямом эфире говорите.
Да, да, в прямом эфире.
Конечно, да.
Так вот там разговор идет.
Ну, пропускать их или не пропускать?
Да? А?
Ну, не, я бы не хотел в такие тонкости вдаваться, чем отличаются. Давайте мы лучше поговорим о том, что вот они собираются пройти с бородатыми женщинами по улицам Москвы. Как вы вот
да я вам просто, вы сказали, как я не могу понять отличие, чем отличается гей от педераса.
Ну, честно говоря, я тоже не сильно осведомлен в этой сфере и не знаю, чем они отличаются. Ну, чем? Ну, если прямо в этимологию, если уж хотите... Давайте попробуем.
Не хотим.
Педерастия, она скорее более близка к педофилии.
Ну, о,
в
господи.
Своем исконном понимании. То есть любовь к мальчику, именно как к мальчику, не к мужчине. В этом весь смысл. Откуда это взялось? Ну, посмотрите, обратите внимание на античные времена. У них так становление личности происходило, становление мужчины.
О,
в том
боже.
Числе в Спарте. Вот если вы смотрели фильм «300 спартанцев», знаете, что все они там педерасты. То есть это не просто вам бравые воины. Зачем они это делали?
Ты сейчас ранишь меня в самое сердце.
А что тебе ранить?
Зачем?
Вы что, истории вот, не знаете?
Зачем это знать? Вот,
а
спартанцы
зачем?
Это прекрасные мужчины, отлично сложенные, нет. Защищали свою любимую родину. Вот ну, не надо говорить.
Ты еще не знаешь самого интересного, что вообще-то не только в античные времена в Греции и Риме была развита педерастия. Я тебе больше скажу, в Японии те самые самураи отважные, они тоже были не прочь. Не знала?
Нет.
Не знала. Ну, вот, может быть, для тебя это станет открытием.
Ты более глубоко погружен в тему.
Да, может быть, для тебя это станет открытием. Знаешь, зачем это все делалось? Интересно, да? Могу рассказать тебе. Интересно, зачем в античности это делали?
Нет, давай все-таки разберемся, что делать
в Спарте,
с бородатыми женщинами.
А что с ними делать? Ничего с ними не делать. А, держаться
Спарта,
в стороне.
Спарта и японские самураи — это уже не актуально. А бородатые женщины, которые выйдут в центр Москвы, да, это, возможно, актуально.
Не знаю, вы же ходите, смотрите на этих голых мужиков, полуголых
куда?
В кино.
Куда?
Ну, про на 300 спартанцев ходило же.
Ну, вы тоже временами...
На продолжение же тоже ходило.
Господа мужчины, смотрите на обнаженных вот. Женщин. И что?
Да не в этом дело. Вы посмотрите, вы только подумайте, фильм «300 спартанцев», о ком он? О геях. 7373948, а вы его смотрите, сопереживаете.
Он думаете, о подвиге.
Да, конечно.
Он о подвиге.
А, да, да. 7373948. Все в Спарте были те самые, как сегодня принято говорить, геи. Прямо точечку на этом ставим. И после этого фильм «300 спартанцев» не кажется таким уж позитивным. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Олег, да. Меня зовут.
Да, пожалуйста.
Помните, анекдот такой был? Я могу объяснить, чем гей от педераста отличается? Помните, когда...
Знаем этот анекдот, спасибо. И, в принципе, я как Трахтенберг мог бы в свои лучшие годы, сейчас он умер, вот, мог бы дорассказать этот анекдот, но не буду. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Алло.
Алло.
Алло, я так не понимаю, у вас так будоражит тема, что вы не можете ничего сказать. Алло. Да, пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте, меня Мамед зовут.
Да.
Вы знаете, вы, впрочем, и, как и девушка, во всем, и вы правы, и девушка.
В чем?
Что, ну, во-первых, это про байкеров, а что касается вот про гей-сообщество, которое пытается провести гей-парад, это чисто провокация.
А что мы подаем сюда эту провокацию? Вы бы не хотели посмотреть на этих парней бородатых и женщин? Поржать над ними, в конце концов?
Есть, что касается 300 спартанцев и бородатых мужчин, и гей-сообщества, в принципе, в античные времена это было нормально. Да и сейчас, если отойти от всяких предрассудков и философски посмотреть на все это тоже нормально. Здесь ничего плохого нет. Есть люди, которые любят мальчиков, и от этого никуда не деться. И есть девочки, которые любят девочек, от этого тоже никуда не деться. Все наше современное общество, которое вот и в России, и там на Ближнем Востоке, это все связано с религиозными постулатами. То есть наше сознание настолько пропитано всеми этими религиозными постулатами и всеми этими нравственными, морально-этическими ограничениями, что мы на это смотрим ненормально.
Ну и правильно? Нет?
В принципе, это нормально. На это, то есть нормально? Для кого-то это нормально. Или да, нормально? Для меня это тоже ненормально.
Ненормально. Все.
Все-таки знаешь, о чем я подумала? Все-таки как прекрасно, что до сих пор существуют мальчики, которые любят девочек.
Это прекрасно. Наконец-то догадались, да? Прекрасно, что у некоторых девочек нет бород. Вот смотри, самураи, сюдо. Традиционные японские гомосексуальные отношения между взрослым мужчиной и юношей были распространены в самурайской среде до средних веков. Со средних веков до начала 19 века. Смотрите фильмы про самураев. Если там история идет о времени до 19 века, знайте, что самурай не такой уж и воин и боец.
Ну, понимаешь, любовь среди воинов в средние века — это идеология, это одно, да. Я тут согласна со слушателями, которые говорят о том, что это все имеет религиозную подоплеку.
Да, да.
А в современном мире, как ты говоришь, педорастия, это все-таки дань моде какой-то.
Дань,
да,
моде?
Это мейнстрим какой-то, не знаю, европейским ценностям.
Я говорил, что давно нужно организовать боевые дружины педерастов и отправить их в российскую армию. И отправить их на в самые горячие точки. Эти ребята бы... Ну, либо в тыл засылать. Не знаю, эти ребята бы показали. Дали бы жару, я так считаю. А чего? Надо же долг родине отдавать. Что же они, конечно, я понимаю, гомосексуалисты, но они же не пацифисты.
Да.
Они же патриоты, в конце концов.
Патриотами не рождаются, патриотами становятся,
да,
я понимаю.
Да, вот оно и отличие гомосексуалиста от педераста. Знаешь, в чем? Педераст, он патриот. Все, после небольшой паузы идем в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, это Твиттер. Но это, кстати, не шутка по поводу патриотов и так далее, потому что именно так доказывали свой патриотизм когда-то в античности и так далее. Так воспитывали юношей. Хорошо, что мы живем не в античности.
6 баллов в столице.
Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Юрий.
Да, Юрий, что у нас с движением?
Добрый день.
Добрый вечер.
Хотелось, во-первых, сказать, немножко поправить вас. Не мотоциклисты, а мотоциклисты.
Ну, мотоциклисты, да. Очень сильно вы меня исправили сейчас. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да. Меня зовут Юрий, город Подольск.
Да.
Сейчас выезжал по Варшавке на пересечении с МКАДом. Как раз гаишники останавливают мотоциклистов. Собрали там небольшую пробочку. Мотоциклистов, ну, порядка, наверное, человек 6.
Но мотоциклисты на чем? Они на байках или на мотоциклах?
И на байках, и на...
на всем чем угодно. Мотоциклистов оставить. Слушай, мне кажется, мы внесли раскол в среду людей наших, которые теперь будут спорить.
Но вас все равно больше. Вас 69%, а нас всего
31%. Не то чтобы нас
69%. Но, как показывает история, большинство тоже может ошибаться.
Может ошибаться, но редко. Ладно. Это была программа «Факел Шоу». Гей-активистам не дадим пройти в Москве с бородатыми женщинами. Это было бы сильно... Это было бы сильно. Все. Это было бы больно. Не стоит этого делать. Надеемся, что как-то в Мосгордуме это рассмотрит вопрос, в мэрии. В общем, вела программу Ольга Байкалова.
И Алексей Гудошников.
С вами байкерами, мотоциклистами. И да пребудет с вами сила.